Но сегодня, да, прежде чем сказать, что будет сегодня, тут вот прямо сегодня, именно сегодня, вот такая картина у нас появилась. Вот такая картина. Глеб, можно ее так, таким планом, чтобы она видна была так? Видите, да? То есть пришел Иисус наводить порядки в храмах, да? А поскольку ну, тело человека – это же храм души, так же говорят. Вот у нас тоже надо внутри порядок навести. И вот Иисус, Он, Я есть путь и истина, да? А противоположность – это ложь. И поэтому мы будем говорить сегодня о мусоре, который мы считаем, ну, понятно, да? Слил плеточку и поехал, да? Вот самая правильная икона, а не то, что там рисуют его распятого. Вот. Она нас сегодня будет это сопровождать. Вот, сюда поставим ее. Вот так, чтобы было видно. Вот так вот. О. В общем, порядки, чтобы навести, вот надо вот, чтобы там Иисус был или кто там, в общем. И раз он истина, значит противоположность истины – ложь. И мы будем говорить о лжи. Лжи. И в связи с этим лекция будет называться «Стратегия обмана». Есть тактика, а есть стратегия. Кто знает, чем отличается тактика от стратегии?
Стратегия.
Вообще это военное дело. А у нас это Третья мировая война, кто не в курсе. И поэтому нам это знание нужно.
Тактика – это прямо время действия происходит?
Прямо сейчас, да.
Это как бы
это на долговременное. Ну вот все в курсе, все военные люди. Ну и для начала стратегия обмана. Оказывается, это искусство. Это искусство. Ну не в хорошем смысле искусство, потому что обман никогда, ложь – это всегда смерть, это всегда плохо. И не бывает хорошей лжи, не бывает благородной лжи, не бывает лживого спасения. И что там еще там не придумывают, потому что, ну, ложь есть смерть. Вот. Всегда можно сказать правду, просто мы не знаем как. Мы не знаем как, или нас так приучили, или слова правильные куда-то убрали. И вот я вам расскажу про мошенников. Некоторые товарищи, как, например, вот Ильф Петров, как Остап Бендер, да, у него ложь была возведена в ранг искусства. Да, ему люди... Вот. И когда читаешь про Остапа Бендера, ну, вроде нормально, да, потому что он как бы этих, не щипал вот этих, ну, только богатых, да, лишнее. И, кстати, мы должны, и это правильно, потому что пиявка и то нормальную кровь не сосет, а вот гнилую, да, и поэтому, когда нас, опа, и обманули, мы должны понимать, что у нас что-то, ну, потому что мы как-то сразу забываем про закон кармы, про закон воздаяния, как-то начинаем искать. И это следующий самообман начинается, что мы правы, а вот надо с ними как-то побороться. Ну, к тебе. Ну, прочитаю, что были великие обманщики. Великие обманщики. Например, вот один из них Артур Фергюсон. Они что-то все одной национальности. Фергюсон. Артур, ну, замечательный обманщик. Я его прочитаю. Знаменитый мошенник шотландского происхождения в начале своей карьеры, в кавычках, продавал туристам фальшивые монеты. Затем заметил, что проявляя некую смекалку, можно неплохо заработать. А чем мы их изучаем? Может, сразу давайте истину изучать? Зачем это вот изучать это? Но мы изучаем не просто этих обманщиков, а мы изучаем великих обманщиков, которые достигли в этом. Если... Понимаете, маленькая заноза, а потом может пол ноги отгнить, да? А вот если что-то копье там в руку воткнулось, это мы замечаем. И поэтому мы берем мелкий изучать, ну, не впечатляет. А что мелкое, что большое, они имеют одну направленность, одну природу, и поэтому изучая большое, мы тогда замечаем мелкое и тогда понимаем, потому что эта мелочь может перерасти в нечто. Также мы, в общем, мы должны изучать великих демонов и великих святых. А средние, почему? Знаете почему? Потому что они такие рафинированные. У них точно вектор направлен. А вот средние, вот они ни рыбы, ни мяса, они немножко туда, немножко туда. И изучая это, мы можем, изучая хорошее, мы можем хватануть и плохое, потому что, ну, вот он там, ну, все же берут пример, да? Например, вот этот маршал Гречка, да? Вот он отдавал как-то, у него было что-то с каким-то нервом, там не в порядке. Он честь отдавал как-то особенно. И все стали так отдавать, потому что, ну, Шмаша так отдает. И вот чтобы, ну, мы понимали, что имеет отношение к делу, а что является, ну, каким-то дефектом, следствием дефекта. Итак, мошенник, знаменитый, шотландского происхождения, продавал туристам монеты, затем заметил, что проявляя некую смекалку, можно не... Видите, смекалка нужна везде. Таким образом, кстати, в Бхагавад-гите написано, Кришна говорит, я мошенничество. Он говорит, я мошенничество, да? Он говорит, и тут, понимаете, не происходит без верховной личности. Таким образом, на Трафальгарской площади в 1925 году он продал американскому туристу колонну адмирала Нельсона. Ну, это как надо бы окучивать было человека. Далее с молотка ушли всем известные Биг Бен, наглец, да? Букингемский дворец и многие другие. Жертвы обмана слепо отдавали аферисту в залог 10-30%, и лишь в полиции понимали, что их жестоко провели. А одним из самых ярких случаев в истории мошенничества была сдача в аренду Белого дома. Доверчивый американский банкир повелся. Вот мы думаем, что банкир много денег, он умный, да? Вот вам, пожалуйста. Доверчивый американский банкир повелся на убедительной речи Фергюсона, который с неподдельной страстью объяснял, что расходы на содержание правительства Дона стали неподъемны для государства, поэтому предложено сдать объект в аренду на 99 лет. Наивный банкир выплатил мошеннику залог в 2 миллиона долларов. Этого Фергюсона оказалось мало, и он принялся предавать статую свободы. А в процессе чего был арестован. На вопрос, а зачем ему столько денег, ведь он мог скрыться после сдачи в аренду Белого дома и жить безбедно до конца своих дней, он ответил, только желание узнать, есть ли предел человеческой глупости. То есть, вот эти адепты вот этого вранья, они понимают, что никто не застрахован от того, что его обманут, немного денег, не твое положение в чем-то. То есть, они знали психологию, да? А чтобы залезть в чужой карман поглубже, мошенники идут на всевозможные ухищрения, аферы, пыль в глаза, обаяние, шарм, игра с переодеванием, все это неотъемлемая часть их махинаций, но самый главный источник их успеха, самая обычная человеческая глупость и наивность. А скажите мне, где источник человеческой глупости? Нет, но он же внутренний источник. А им пользуется, где источник? Невежество, да? Глупость – это невежество. А невежество откуда берется? Она берется ниоткуда. Мрак берется, света нет. Вот Бога нет, вот тебе и невежество пришло. Просто ты просто забыл, что все это вместе, что закон кармы, ну, все это единый какой-то конгломерат, и он живой, и все любовью тут пронизано. Когда ты это забываешь, глупость приходит автоматически, и тебя дурят все. Почему дурят все? Есть ли в этом какой-то смысл? Потому что, когда тебя дурят, у тебя отбирает какой-то ресурс. Твое время, твою энергию, там, психическую, физическую, деньги, все что угодно забирают. Почему? Потому что без этой мудрости, без контакта с Богом, ты не знаешь, как этим распорядиться. И 100% неправильно распорядишься. А неправильно это 100% во вред. И чтобы тебе, дорогой, было хорошо, чтобы ты не закончил жизнь самоубийством, у тебя все это забирают. Потому что ты не знаешь, как этим пользоваться. Как сказал шахматист Фишер, на самом деле, это кажется, что хочешь туда, ходи, хочешь сюда. Есть единственный правильный ход. И у нас практически нет выбора. В этом смысле. Поэтому есть один правильный и куча других неправильных. Каким образом тебя могут утилизировать? И вот это глупость. И какой самый интересный, всемирно известный персонаж насчет преврать? Кто знает? Остап Бендер? Нет, есть еще более известная личность мирового уровня. Остап Бендер, он, ну, на постсоветском пространстве известен, может, где-то перевели. Кто еще? Ну что ж вы не знаете таких святых, этих князя мира сего? Берон Мюнхгаузен. Берон Мюнхгаузен – это реальный персонаж. реальный персонаж, который врал всем напропалую. И примерно как вот там богат как Крейс или там Иуда, тоже предатель. Ну, и вот барон Мюнхгаузен, он настолько врал, что стал настолько всемирно известным, что про него стали книжки сочинять. Вот. Это Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен. Был германским дворянином 18 века. Видите, чем прославился человек? А... Затем вернулся домой в чине ротмистра. Он вошел в историю благодаря рассказам о своих небывалых армейских приключениях, по мотивам которых снято множество мультипликационных полнометражных фильмов, написано десятки художественных рассказов. Среди таковых «Вишневое дерево», «Взбесившаяся шуба», «Конь на колокольне», «Въезд в Петербург на Волге» и так далее. Вот. Совершенно неправдоподобные вещи. Да? А я могу продолжить список нынешних Мюнхгаузенов. Коронавирус, например, чем он... не смешнее взбесившейся с шубы, например, да? И дальше, сколько угодно, потому что врут в наглую, но мы просто не ожидаем с такого уровня услышать ложь. Мы привыкли, что должно она же типа заботиться и говорить правду. Впоследствии его имя стало нарицательным, мы стали называть людей, рассказывать небылицы, в психотерапевтической практике даже появился термин «синдром Мюнхгаузена», который страдают люди, желающие привлечь все внимание душещипательного повествования о своей смертельной болезни. То есть это болезнь. Вот. И сегодня самая большая ложь, мировая ложь, на первом месте в рейтинге стоит это коронавирус. Сейчас вот это нет. И поэтому я не могу немножечко не сделать это. И наконец начались протесты, наконец люди взяли за ружье. А сколько времени? Сколько времени робко поднимали руку, а может... И ученые, не Мюнхгаузен, ротмистр, а ученые с мировым именем, с нобелевскими этими самыми, вот мы вот это делаем, эту вакцину, и вот в России на обезьянах уже проверили, и вот у нас есть уже добровольцы, и вот это врут. Понимаете, взбесившиеся шубы. Слава Богу, что долго и... Большое количество людей, много обманывать просто не получится. И я немного новостей на сегодняшний момент. Протесты против карантина вспыхнули в разных частях мира в апреле 2020 в ответ на жестокие ограничительные меры властей в связи с пандемией COVID-19. США, Германия, Бразилия, Израиль, Руанда, Кот-д'Ивуар, даже не знаю где это, Россия, Украина, Нидерланды, я такие крупные называю, а вообще по всему миру. Люди недовольны везде. Почему? Потому что проходит всего 2 месяца, и уже люди чувствуют на своей шкуре, что жить стало невыносимо. Россия, протест во Владикавказе, все знают, да? Несколько сотен человек вышли на митинг в столице Северной Осетии, протестующие выражали сомнения в достоверности официальной информации об угрозе коронавируса. Украина. В Киеве прошла акция против карантинных мероприятий. Вновь состоялась акция под лозунгом «Карантин убивает», в кавычках. Нидерланды. В СМИ появилась информация об акциях протеста против карантинных мероприятий. В Гааге количество протестующих стало расти. Израиль прошла демонстрации против карантина. Бразилия. А в Бразилии, вот интересно, там возглавил сам президент страны Жаир Балтасару. Были сделаны несогласия с полицией парламента и нескольких губернаторов, которые пошли на жестокие меры для борьбы с эпидемией. Как это сказал Черчилль, у ненависти та же роль в правительстве, как у кислоты в химии. Я такую паузу, чтобы переварилась. Ненависть, понимаете, что там? Любовь, ненависть. Карантин это показал. Ненависть к народу буквально. А вот это Руанда. Протестующие разрушили центр тестирования на коронавирус. Там построили, сейчас очередь, они пришли, разбомбили вот это, как у нас на Украине разрушили центр сатанизма. Там построили храм, мужики пришли с такими трубами дюймовыми. Ну и отхайдокали этого адепта вот, с множественными переломами. Фамилия не Бога у него, интересная такая, да. Германия в Берлине в субботу, 1 августа, это вот, участие в акции протеста приняли десятки тысяч людей. Сначала, по данным полиции, до 17 тысяч прошли шествие по улицам Берлина. Уже тогда, сообщают правоохранители, и участники не соблюдали дистанцию, отказывались надевать защитные маски. 18 сотрудников полиции были ранены в процессе прекращения массовой акции против введенных в Германии мер для борьбы. Детали трех правоохранительных из-за полученных повреждений пришлось отправить в больницу. По оценкам полиции, общее количество участников составило около 20 тысяч. Вот тоже ложь. 1 300 000, а не 20 тысяч. 300, 1 300 000, видите? Главным требованием в их акции была отмена всех введенных немецким правительством противоэпидемических мероприятий. Они призвали к свободе, к сопротивлению. Также скандировали: самая большая теория заговора – это пандемия короны. США. Массовые протесты против прошли в США. Митинги имели место Мичиган, Огайо, Техас, Мэриленд, Кентукки, Висконсине, Калифорния. Руководство Facebook резко отрицательно отнеслось к подобным протестам и начало удалять посты с призывами к протестным акциям. 30 апреля протестующие в Лансине заняли Капитолий штата Мичиган. Пресса обратила внимание, что некоторые протестующие были вооружены винтовками. Полиция не препятствовала акции, поскольку в штате разрешено свободное ношение оружия. Понятно, можно в этом увязнуть. У нас тут вот в Украине много можно рассказать, чего проходит. Как пустить кровь в стране? Мы думаем, что, смотрите, вот в чем заключается ложь? Ложь заключается в том, что правительство чуть-чуть не право, и тогда мы понимаем, что нас обманывают, и тогда начинают стычку, и потом какие-то революции, потом делятся на два лагеря, эти носят маски, те, которые носят, как этот сказал юморист: я боюсь не коронавируса, а тех, кто боится коронавируса. Вот так вот. Ну, фанатиков. Вот. Так что курица и яйцо? Какая цель первоочередная? Какая цель первоочередная? Пустить кровь народу или обмануть его? Я хочу сказать, вот эти все организованные вещи... Организованные вещи. Когда люди выходят просто с протестами и сами нарываются. В это время они не вооружены, те вооружены, ну хорошо, там в Америке вооружены. То есть не подготовлены. Это подстава. Это подстава. Мы радуемся. Вот вышло, надо больше выйти. Надо подготовить, ребята. Я хочу сказать, что революция там Великая Октябрьская, там Парижская коммуна и прочие вещи сделала буржуазия. И сам народ бы не вышел. Его продолжали бы обманывать и дальше. Но надо было пустить народу кровь. Вот, 17-й год, революция, 10 миллионов сразу раз, и как корова языком слезнула. При этом вывезли все это. Вот для чего нам нужно. Люди сами бы это сделали. Там, по-моему, 1 миллион просто умер с голоду. 4 миллиона не погибло, они просто не родились. Это называется, как это называется... когда рождается меньше, чем умирает. И за счет этого 4 миллиона сразу. Нет, а 5 миллионов просто поубивали. И вот была такая революция, наконец-то. Я к этому вернусь, почему оно так произошло. Кто это делает? Мы должны вот корень лжи посмотреть. Не просто вот коронавирус. Коронавирус — это вот давайте теперь собаки гавкайте, боритесь там за маски. Все. Да, это надо, но мы должны знать корень зла. Например, как пусти или предпосылки к революции. Исследование показало, что есть три вещи, чтобы сделалась революция. Не потому что назрела, а потому что, например, когда Франция была в более плохом состоянии, никакой революции не было. Впроголодь жили, умирали с голода, никакой революции. Потом более высокий уровень, бах, революция. Ее организовали. Для чего? Итак, как пустить кровь в стране? Значит, первое, подвергнуть социальной сегрегации часть какой-то населения. Ну, просто там, сидите дома, или в пенсии, там, сокращается пенсионный возраст, ну, как угодно, там, на газ вздули это. Или просто там, нажатием кнопки, раз, доллар скакнул, и все раз, вроде получают так же, а нищие, понимаете, купить. Так, первое. Второй момент обязательно. Понизить образование насколько можно. Потому что если людям не понизит образование, революции не будет. Не будет. Надо их отупить. И третье, надо вооружить население. Все, гражданская война. Вот. А как стравить население, это вообще все равно. Как вот негритянский культ Флойда. Вот этот наркоман-негр, его везде портреты, все должны там целовать ему ботинки, неграм должны кланяться и все такое. У нас в Запорожье был вот совершенно недавно такой случай, когда убили одного атошника. Вот, и значит, какая интересная... Вот, он стоит у супермаркета, а там какая-то пьяная компания, девчата, пацаны, там они там что-то между собой... И потом за одну девушку надо было срочно заступиться, этот отцовщик пошел заступился, в результате эти вот такие нехорошие люди взяли, его так побили и аж до смерти, и он скончался в реанимации. Ну там была камера наблюдения, и вообще все было не так. Во-первых, этот отцовщик ни за кого не заступался, Причем он такой бритый, тут такой ирокез, ну панк. Вот. И что, вообще вот эта прическа очень о многом говорит, о содержимое того, что под этой прической находится. Если нормальная прическа, у человека все в порядке, он без комплексов, то есть он не озабочен ничем. Потому что озабоченные люди, это странные люди. И приписывать им какие-то там святые качества, ну, рановато. Вот. И вот он стоит, этот вот атошник. Что-то там было, между собой какие-то разборки, кто-то кого-то толкает, но ничего там не до смерти. Рядом показан, это с камеры наблюдения, другой человек, который его убил. Вот он стоит, нормальный парень, нормальная прическа, втыкает свою там мобилку, тот как-то поворачивается и что-то ему сказал. Ну, видно, что-то нелицеприятное, потому что, ну, тут типа его там компания, и все-то ничего ему не сделаешь. А он так типа, чего? Подходит и два удара боксерских. Раз, два. Тот падает и все. И потом он там, адьё, и они ушли. Я так думаю... При современной трансплантологии, значит, ну, медицина знала, что с ним делать. Потому что когда он упал, он, кстати, ни за какую девушку там не заступался. Он когда упал, он еще шевелился и был не вот так, не агонизировал, как говорят, там череп проломан, что агония. Это была не агония. То есть он был живой вполне. Вот. Просто на органы парня пустили, и теперь ему, значит, на центральном месте в городе хотят делать памятник. Вот. А потом... заставит целовать как этого, как того негра, значит, в ботинке, каждого там атошника. Атошников не любят, ребята, не любят. И не потому, что они плохие. Там хороший попадешь, тебе плохого, там водка рекой. Вот. То же самое. Для чего? Любым способом стравить население, любым способом... Вот это вранье, это правительственное вранье. И вот из него сделают просто обычный пацан. Он не виноват ни в чем. Таких там тысячи, он никакой не герой. Но надо вот поставить. Они же там родину защищали у нас. Что сегодня практикует во всем мире? Обнищание, ликвидация образования и наглеющая власть. Это вот в настоящее время, вот с весны, везде пошла такая. Вот. Как обнищание происходит? Усилить давление на всех, а вот самая элита вообще прекращает в наглую платить налоги. В 1917 году именно такая ситуация была перед революцией. Элита вообще не платила ни за что. Все легло на народ. Вот. И второе, было сознательное ограничение образования перед Первой мировой войной. Сознательно. Его просто опускали. И мы знаем, значит, вам... Вот Запад нам поможет, мы вам даем деньги, но условия, значит, в селах школы закрыть. Там это часы обучения сократить. Вот такая математика была, столько часов, создали половину. И вот как учителя говорят, а как всунуть в это время, невозможно, ребенок не за... Но смотрите, вот уровень образования русских крестьян перед Первой мировой был в 3 раза ниже, чем у американских негров. Можете себе представить? У американских негров. В России о 80% в то время говорилось чернь, чем не негровым. Вот. А негры в США были гораздо свободнее. Знаете почему? Они были образованнее в то время. Их было 10%, а у нас было 80%. Потому что образованный раб, он понимает, что он раб. И он хоть, он, ну, глупому легче соврать. А соврать, ложь имела значение, куда ты его направить. Но мы говорим, почему пускается кровь и как она пускается. Вот Первая мировая. Когда подошли к Первой мировой, в русской армии было 60% неграмотных. А в немецкой армии 0,1% неграмотные, не умели читать и писать. А тут 60%. То есть это во сколько раз подвели? То есть сразу понятно, кого мы будем уничтожать. Немцев уничтожали? Нет. Уничтожали вот эту территорию. Джеффри Сакс в 2011 пишет, грозящая нам опасность беспрецедентна. Он говорит о нашем времени. Человеческие знания, ценности, институты неадекватны. Я хочу сказать, я сразу с ним не соглашаюсь. Это паникер, паникеров к стенке. Но он говорит с точки зрения, как материалист. То есть он так, знаете, кто такой паникер? Который верит, что ложь это нормально, и врать это нормально, и можно не всегда говорить правду, это нормально. Значит, паникером ты будешь обязательно. Потому что ты смерть принимаешь за какую-то... За какой-то стандарт, конечно, тебе будет плохо. И, конечно, ты будешь паниковать, потому что дыхание смерти тебе будет сопровождать всегда. И вот он пишет, грозящая нам опасность беспрецедентна. И он прав. Ну, для тех, кто врет. Для тех действительно опасность. Человеческие знания, ценности, институты неадекватны этой опасности. Человечество отвечает на эту угрозу крайне невнятно, абсурдно и настолько близоруко, что возникает впечатление, будто человечество стремится к смерти. Вот примерно так же было в России в 17-м. Хуже даже, чем сейчас. И жертв там было, там просто была резня. И чё? И потом раз опять все выровнялись, и Россию еще побаивались в то время. То есть Советский Союз имел силу, ядерную мощь имел. Прошло. И народ, сколько народу прибавилось народонаселения во время правления Сталина. Вот, все знают. Вот. И смотрите, к смерти. Вот кто хочет к смерти? Кто боится, то уже... Вот... Сейчас вспомню. А это англичане, в России, во многих странах одновременно почему-то вдруг взяли и уже придумали к коронавирусу эту вакцину. И типа уже на обезьянах и ее попробовали, и уже это, и Зеленский наш говорит, весь мир встает в очереди за вакциной, так что это, ну, торопитесь, ребята, а то оно. То есть президент лжет. Во-первых, все ученые говорят, просто невозможно придумать вакцину, ну, для этого надо, ну, пару лет хотя бы, чтобы испытать полностью, обкатать ее. Вот. А во-вторых, ее нету, ну, ученые говорят. И дураки, конечно, захотят прививаться. А вот кто дураки? Кто дураки? Знаете, дураки не те, кто поверили тексту простодушно, президент сказал, а те, кто думает на детей дьявола, что они обычные люди. Понимаете? Мы должны понимать, что на Земле живут и в социуме, и в руководящем составе не только люди. И людям можно верить. А другие, то есть наша глупость заключается не в том, что мы оцениваем тест. Мы должны понимать, кто это говорит. И мы будем разбирать, это вот инопланетяне, или это там одержимые люди, и это просто дети дьявола, или они сатанисты, а у них забито в их директиве, что уничтожать надо население любым способом, и на каждый бы праздничек, например, вот недавно же был это у них праздник, взрыв двух бомб 4 августа в Ливане, город Бейрут, начиненным обедненным ураном, приурочен к еврейскому празднику 15 Ава. То есть 5 августа 2020, 15 Ава, Ту, Бе, Ав, или День любви. Понимаете, День любви, надо парочку бомб взорвать. Ну, чтобы любилось лучше, да. Кстати, 3 августа совершенно случайно полнолуние. Вот. То есть есть дети дьявола. Дети дьявола. И вот Евангелие от Иоанна 8:44, синодальный период. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца. И мы будем смотреть, кто, как их отличать. Не подумайте, что я там это, вот это еврей или не еврей. Нет, нет. Еврей это не национальность. Не национальность. Вот. Как и русский тоже. Я в конце буду рассказывать. Это недавно придумали национальность. Сравнительно. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он отец лжец и отец лжи. На это иудеи отвечали и сказали ему, он же к ним обращался, не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе? Вот. Вот он, пожалуйста, вот в студию. Вот это его слова. Вот. Вот он их обличает. Говорит, вот в чем дело. Сначала надо определить, кто говорит, а потом уже слушать, что говорит. Вот. А есть еще интереснее, вот интереснее, вот есть еврейский Новый Завет. Еврейский Новый Завет. Вот. Это всего лишь Новый Завет, это не вся Библия. О, а тут, если я прочитаю аннотацию, лучше ее не читать. А там говорится по-другому. Немножко посмотрите, насколько ласковее это говорится. Потому что же для евреев пишется, написано, это завет для евреев, Новый Завет для евреев. Но остальные, ладно, если там попадут, то мы их там приголубим. Вы принадлежите своему отцу, сатане, и хотите исполнять желания вашего отца. И с самого начала он был убийцей, и никогда не придерживался истины. А Ветхий Завет говорит, ну убийство нормально, потому что в принципе не люди же. И никогда не придерживался истины, потому что нет истины в нем. Когда он лжет, делает это в соответствии со своим характером. Помягче все, да? Ну характер очень такой. Потому что он лжец и поистине изобретатель лжи. Тут написано. Он изобретатель лжи. Он. Ачария. Вот. Еще раз. Кто же дураки? Кто же дураки? Во-первых, кто же дураки? Те, кто... умный человек смотрит, кто говорит, а потом думает, что он говорит. Так, почему человек становится дураком? Ну, дураком в смысле глупым. Потому что единственная цель, единственная причина. Глеб, открой нам эту причину. Почему человек становится... Ну, почему?
Дураком?
Да. Мы, кстати, уже говорили. Ну, да. Одним словом. Ну, ладно. Можно по-разному это... Я скажу еще немножко по-другому. Если он напортачил что-то в сторону любви, то он становится глупым. Потому что любовь плохого не предлагает. А как определиться, любовь, не любовь? А как определиться? Вот что бы я ни делал, если у меня не возникает неприязни к окружающим, это любовь. Не возникает. А даже наоборот желание помочь. Вот что бы я ни... И что бы я ни делал, если возникает... чтобы такое сделать, чтобы отстал. Все, это не любовь. И тогда я становлюсь глупым. Я не понимаю, что все меня окружает, это для меня. Чтобы меня даже как-то подпитать. Или что-то лишнее убрать. Я этого не понимаю. И отсюда начинается глупость. Я начинаю отвергать любовь. И вот Бог и отнимает разум. Нас приучают, что вот идти против любви нормально. Ну как? Ну как это, как определить нормально? Ну, мне вот это нравится по сердцу. Ну, партия сказала вот так. Понимаете? А что партия? Кто там сидит? Может, он рогатый в этой партии сидит. Партии бывают разные, да? То есть сердце никогда не идет против социума. И сердце никогда не за тебя, чтобы ты так возрос и стал таким духовным, остальные так как-то. Сердце вообще про тебя ничего не говорит. Там больно тебе или как-то. Вот. И мы это делаем, когда нас приучают, что идти против любви нормально. Потом глупеем, потом идем на вакцинацию. Там, и вот как хотят убедить вакцинироваться? Официально и спонсируемо Ельским университетом. Он уже выпускает, как это все хорошо. Вот там у нас, сейчас мы сняли ее, висела эта Арчи Деви Даси, она была здесь. И все кричали там «Харибол! Ура! Вот это да!» как... А потом и сверху сказали «Не общаться!» И все, утирая слезы, объявили ей бойкот. Хотя все любили. Вот, пожалуйста, да. Ну и потом... А те, кто от нее не отвернулись, у них все стало хорошо. А те, которые отвернулись, у них все стало плохо. Вот нельзя идти против любви, потому что идти против любви – это идти против истины. Еще немножечко я хочу сказать, потому что это может нас коснуться, если мы будем сильно глупые. Как, по-вашему, как вышли там питерские рабочие и сделали революцию? Интеллигенция, революционеры – все пытались их выталкивать, они никто не хотел выходить на улицу. Их вывел король голод, царь голод. Просто банкиры взяли и опустили ниже нижнего цены на хлеб. И крестьяне говорят, так мы сейчас отдадим хлеб вот просто за даром, нам больше будет нечем жить. И они оставили хлеб и не повезли в города. И поднялся голод. Хотя хлеба было более чем достаточно. Хлебом торговали банкиры. Одни банкиры. Банкиры сделали революцию. А что они сделали революцию? А потому что за два месяца до этого мы думаем, Ленин в разливе, там бедный, там сидел в шалаше, что-то писал. Ничего он не писал. Банкиры, потому что государственная власть сказала, ну-ка давайте проверим русских банкиров. Ну, понятно, русских только по названию страны. И проверим, давайте сделаем их ревизию. А там так уже все было напортачено. Они сделали какие-то движения, и через два месяца грянула революция, которая зачистила все их огрехи. И они еще и нажились. Вот так. Революция. А мы думаем, самоосознание народа пришло, народовольцы пришли, банкиры просто, когда их приспичило, потому что это капитализм. Капитализм это ненормальное устройство, это как устройство мира, которое не работает, который кризис будет обязательно и периодически. Состояние кризиса наступает тогда, когда кризис, потому что он, капитализм основан на лжи. То есть кто-то обогащается за счет других, это уже неправильно. И чтобы другой думал, что это правильно, надо как-то его вот что-то ему навешать там на уши, и тогда он будет думать. Причем очень хорошо и запаковать, и какой-то революции еще приструнить. И надо иметь целую армию, которая содержала порядок, чтобы эта ложь не была нарушена. Потому что деньги, которые ничего не стоят, этот доллар, он сейчас ничего не стоит, он тщательно охраняется. Попробуй ты скажи, что он ничего не стоит. Деньги, они ничего не стоят. Это тоже ложь, это фальсификация. Что правительство наше, которое вот это вот Кабмин, там статья 211 указом объявил вот такие меры коронавирусные, а его нету вообще в Украине. Его нету, он не числится ни в одном реестре, что это какая-то но зато в американском числится. Потому что какая там 408, то что по Украине считается, 408 международная кодировка, а это 711 или 771, как-то так. Вот. То есть это ложь, это фальсификация. Но поскольку люди этого не знают, если бы все сразу знали, ведь Кабмин не говорит, извините, я вот там, моя штаб-квартира там в Нью-Йорке находится, ну и мы решили, чтобы у вас произошли такие события, а мы на самом деле к вам отношения не имеем, пошли бы люди, нет, надо соврать. Надо соврать, что это Кабмин Украины, и что эти министры наши, они никакого отношения не имеют. То есть, смотрите, развал СССР, то же самое, там, он, знаете, когда начался, не то, что Горбачев там сильно старался или что-то еще, просто когда банки, когда вот эти олигархи, которые пришли, когда их стали уже откровенно ощупывать, вот тогда и грянула вот эта вот перестройка, тогда. Не то, что Горбачев пришел и всех там взбаламутил. Опять же, сделали банки. Во-первых, сразу демократы эти искусственно создали дефицит и в банках все это. И самая пикантная изюминка в революциях, во всех, это всегда национальный вопрос. И говорят только, каких только вот причин нет, это всегда национальный вопрос. То есть национальный вопрос заключается в том, что ни в одной стране сейчас нет национальной буржуазии. нет богатых людей той же национальности, какую составляет вот население этой страны. Почему? Потому что ее везде заменила финансово-библейская национальность. И вот и люди об этом говорят, но когда какие-то доклады делаются, вот этот вопрос всегда обходит. Это самая пикантная изюминка. Накануне 17-го говорили о заговоре либеральных сил, системной предпосылке революционной обстановки, это банкротство. И перед французской, это статью зачитываю, и перед российской, нечем стало платить полицаям. Не просто нечем, а сверху сказали и выключили. Во время русской революции полицию не убирали, ее просто уничтожали. Полицейских ловили на улицах, раздирали на части, кого-то топили в Неве. Это следствие социальной сегрегации и насилия. Вспомните, как охранялась в Киеве гей-твари от людей. Народ помнит, как принуждали к ношению масок, как избивали протестующих против беспредела педофилов во власти. Сейчас мир подошел, то есть его подвели под те предпосылки, как и в начале 20 века. Исчерпанность потенциала развития. Это, знаете, как вот все пирамидальные системы. Ты там рубль вкладываешь, тебе назад должно прийти много, да? Ну, такое, да? Вот пирамида. Ну, человек в здравом уме понимает, что первым что-то достанется, а потом, когда это все охватится, кто будет платить? Вот и капитализм, он такой же самый, такая пирамидальная структура, которая вот это качает, потом он упирается в то, что кризис жанра не получается, и вот тогда мировая война. А войны, где-то 30 войн одновременно в любую секунду, вот в начале вот уже там лет 200, оно идет постоянно по миру, идет, затыкает. Какие проблемы? Какие проблемы? Где ложь всплывает, и надо ее опять притопить, чтобы она стала невидимой. И люди спокойно... Но когда ложь уже вот так вот, ложь. Вот сегодня у нас это... А как с ней бороться? Ты с ней не сможешь бороться, пока ты сам не перестанешь врать. Ну, так получается. Потому что когда ты врешь, даже шкурный интерес, а тебя тоже обидели, ты вступаешь в эту армию, и армию князя мира сего, обеспечивает вот эту численность, вот этот, просто бытовые лжецы. Они просто немножко врут, немножко жене, немножко государству, немножко там, немножко друзьям, вот и все. И нельзя, то есть ты уже принят в ту армию. Вот Иосиф Виссарионович Сталин. Отдельные товарищи полагают, что при капитализме будет процветание. Будет, но лишь для кучки буржуев и их лакеев. Было его такое. То есть он говорит, при капитализме ничего хорошего никогда не будет. Вот Сталина, конечно, сейчас демонизирует, потому что он... А знаете почему? Он нагнул этих банкиров, убрал барыг и судный процент. И тогда заставил деньги работать напрямую по безналу. Вот и только тогда может что-то. Как только судный процент, все, извините. Вот. И период его правления всячески искажается, значение понижается. В общем, так, с новостями надо заканчивать, потому что их много, и они и сейчас уже образуются. Наша тема. Мы будем учиться сегодня не лгать. Я вам расскажу несколько историй, что это выгодно. Это выгодно в любых условиях. В полиции, среди бандитов. Любой полиции, любой, потому что правда имеет силу, потому что в правде Бог, в правде истина, она имеет силу. Вот, однажды я прочитал давным-давно, лет 15 или больше назад, лекцию, что как хорошо не врать, как это здорово, что ложь есть смерть и все такое. И возвращаюсь с клуба «Логос» после этой лекции домой. И иду через базар. Сейчас базары все огорожены решетками, и там ходят эти сторожа. Тут не пройти. А раньше базары не закрывались решетками, да? Да, вообще надо помнить. Я иду сквозь базар, и вдруг что-то как мне кольнуло в позвоночник. Я смотрю, так, там человек. И я понимаю, 4 человека, и когда я буду выходить из базара... Мы все впятером встретимся. Я как-то увидел траекторию и думал, так, ну я могу их побить. Потому что они не специалисты, а я недавно занимался карате, меня там такой человек, он Баштун, кличка была такой, его там уголовный мир боялся. Баштун меня даже обучал. Вот. Сам Баштун. То есть, что они мне сделают? Ну, они не специалисты. Человек, который умеет драться, он, считай, вооружен против человека, который, ну, просто такой. Думаю, ничего они мне не сделают. Потом, и тут в голове нельзя. Я думаю, о, нельзя. Ну, нельзя так нельзя. Кому-то кто-то мне говорит. Ну, раз нельзя, значит, я убегу. Потому что я со второго класса бегаю. Я бегал, у меня старший брат двоюродный был. То есть, он был там... Ну, на 5 лет старше, я бегал с ним наравне, то есть они меня не догонят. Ну, не догонят. И в голове нельзя. Нельзя. Я тогда думаю, ну тогда посмотрим. И они пришли и на русском матерном стали объяснять, что им нужна капуста, деньги и все такое. А я на обычном, на литературном объяснял, что у меня ничего нету. Они мне объяснили на матерном, что я вру. А я сказал, а я не вру уже 2,5 года. Они заинтересовались, почему, я им прочитал лекцию, почему не надо. Они мне пожали руку, и я ушел. Вот так вот. И я думал, как я перевоспитал этих людей. Вот. И потом через минут 20 заходит мой друг, Олег Малый, фамилия Малый. И рассказывает, меня четверо сейчас встретили, обчистили все. Ну, не сопротивлялся, и все отдал. Вот. Интересно. Правда. Я просто говорю то, что вот есть. И оно каким-то образом меняет. Когда я в правде, я с Богом. Если я лгу и думаю, Боже, помоги, ну как он мне поможет? Он говорит, ну я бы рад, но ты не на той территории находишься. Перейди на мою территорию, и мы что-то порешаем. Вот. Или, например, другой был случай, когда я написал одному человеку в тюрьму. В силу того, что он у меня работал, потом его посадили, дали ему, сколько ему дали? Кушу ему дали. 5 лет ему дали, он там обчистил, ну, аппаратуру какую-то потянул, и он сидел в Вольнянске, ему было плохо, потому что на Шварценеггера он вообще не был похож. Извините. И когда всех выгуливали на прогулку, он там эти вертолеты, ну это нары, на которых они там спали, он их там чистил, подметал и все такое. То есть он свежего воздуха вообще не видел. Я ему написал, что Бог всегда с тобой, бояться ничего не надо. Просто говори, вот что видишь, что и говори. Не надо ничего ни преувеличивать, ни преуменьшать. Просто говори, как есть. И вот он приходит. Вернее, они приходят с прогулки, а там вообще ничего не убрано. А они даже не подумали, что он, ну, забастовал. Они подумали... Ну, заболел, или куда-то его кто-то, конвоир, куда-то что-то на какие-то другие работы. Они сказали, а ты когда это думаешь? Он говорит, да, надоело, не хочу. И они сейчас должны его окружить и убить. Вот. И тут смотрящий сказал так, парня не трогаем, он мне что-то понравился. Вот. И потом они пришли, вот, когда его освободили, это было 1,5 года он отсидел. И через 23 дня его по амнистии освободили. А тот подельник, который был с ним, сидит до сих пор. Ну, может, уже вышел, я не знаю. Вот. То есть его не освободили по амнистии почему-то. Потому что вот он просто начал говорить то, что вот вижу, то и говорю. Такая простая вещь. Такая простая вещь. Но нам обязательно что-то надо приукрасить. И мы думаем, что от этого нам станет безопаснее. Я для чего эти примеры привожу? Что врать опасно, потому что... Каждое живое существо, вообще собака, кошка, если ты ее боишься, или если ты врешь, она реагирует не на то, что ты делаешь, не на то, что ты говоришь, а на процентное содержание лжи в твоем тексте. На процентное содержание. Ты можешь рассказать, что ты вот такой, и рассказать правду. Он немножко соврал, и ты все себя обнулил. И к тебе уже другое, потому что... У нас есть какое-то чутье на смерть. Живые существа ненавидят смерть, они любят жизнь. И ты только что вот родил эту смерть. Отсюда вот такие вещи. Ну какой еще? Ну, в Индии есть такой акт правды. Например, это Раджира Ганди, когда приходил к власти, он понимал, что будут какие-то реформы, и чтобы его там не прибили, не прибили, ему надо очиститься от лжи. И он рассказал о себе всю грязь. Сказал, акт правды. Оказывается, когда делаешь акт правды, у тебя прибавляется много сил. Акт правды, это значит, ты перестаешь все скрывать о себе. Ты становишься сильным и недосягаем вообще ни для кого. Когда ты это акт правды произносишь и говоришь, ну, пример такой. Идет женщина, выгуливает ребенка, змея жалит ребенка, ребенок умирает. Кобра, потому что. Идет странник. Странник какой-то. Она говорит, о, святой человек. Реальная история, святой человек, помоги. А он говорит, ну, я ж не врач, не гуру, никакой, я не особо святой. Ну, ладно, ради жизни этого ребенка помогу. Я совершаю акт правды. Я монах уже 7 лет. Полгода я был правильным монахом, все остальное время я лицемерил, мне это было тошно, я ненавижу это монашество, эту религию и все. Вообще ненавижу, презираю, и что там я узнал, что там делается и все. И расскажи это всем. А этого монаха очень уважали, давали на покушать чего-нибудь. И после этого он должен снимать с себя все это. Ребенок выздоравливает тут же, вот такая вот интересная вещь. А какая физика этого процесса? Как только я чего-то хочу утаить от других, это входит в мое желание. Мое желание исполняется. Я жив, пока по мне идет энергия. И вот она идет, и она выполняет все там нужные, или там, ну, или то, что я придумал, или то, что на автомате двигается. Например, когда человек ходит, он не замечает, как он ходит. Да? Ноги сами идут, он в это время может или бриться, или что-то делать. Вот. Некоторые вещи автоматически. Как автоматизм возникает? Я бью молотком по гвоздю раз, два по пальцу, три мимо, четвертый раз попадаю. И когда я попадаю, последнее, я понимаю, что это правильно, последнее мое движение, энергетика фиксирует, образуется какой-то датчик, закручивается энергия, и потом этот датчик управляет этим движением. Так образовывается автоматизм и, как называется, профессионализм. Так ребенок учится ходить, и потом так водитель может научиться ездить, и потом он ездит, даже не замечает, кто это ездит. Сам в это время чем-то занимается. Но когда ты учишься, у тебя эти датчики не возникли. Но есть и эти датчики, они вот если ты будешь, ну вообще, ну агент 07, ты все можешь, ты можешь по потолку бегать, водить Боинги, ну все ты можешь делать, и вот этими датчиками ты обвешан, а вот это вообще ничего не имеет. Нет, то они твою жизнь не сожрут. Но есть датчики лжи, когда я хочу, чтобы кто-то не знал то, что я делаю. А явный-то тайна всегда будет становиться явной. И вот это бездонная прорва. Это, например, вот мы работаем, я нахожу часы. И я думаю, кто-то потерял из моих ребят, или это вообще прохожие. Если прохожие, я бы сейчас забрал их, а вдруг из ребят кто-то. Неудобно получается, как-то ребят не хочу уважать, я же нормальный человек. Но дать ребятам, сейчас они все это скажут, продадим и пропьем, тоже нехорошо. Я думаю, что же надо делать, что же делать, что же делать. И беру под какую-то там, какой-то брезент, прячу эти часы. И если кто-то скажет, а где же мои часы, я скажу, о, смотрите, вот они. А если никто ничего не скажет, я себе заберу и все. И хорошее дело вроде сделал. Но как только я это сделал, мой организм был заинтересован, чтобы никто под брезент-то не заглянул. И во мне такой датчик образовывается, который контролирует окружающих, даже если я на них не смотрю, потому что человек не заканчивается вот здесь, он больше. И когда кто-то начинает туда только смотреть, какая-то сила, кто-то его окликнет или что-то, но это обеспечивает, если во мне нормально сил, если не доходяга, это обеспечивает, что туда никто не заглянет. Или я всем рассказал, какой я вам рассказал, какой я молодец, а вот Шачинанда знает, что я не молодец. Он знает такие тайные скелеты в моем там шкафу и все. И значит, у меня образуется датчик, чтобы вы никогда с ними не поговорили. И как только кто-то обо мне вопрос, возникает какая-то другая тема, и я тогда защищен. И вот эти датчики лжи, они забирают многократно, на порядке, больше сил и энергии, чем вот то, что мне нужно просто, чтобы ходить, дышать, держать в голове, в памяти большую советскую энциклопедию, гораздо больше. И я рассказывал, когда Анатолий Антонович мой куратор, учитель, когда-то он задавал каждую неделю какие-то задания, страшные задания, и одно из заданий — не ругать целую неделю. Я думал, ну какая чепуха, я и так не лгу, я так самый честный из всех. Вот я начал это практиковать и сразу же поймал себя на месте, что я лгу все время. Все время, понимаете, я такой честный человек, а других что ждать? И тогда я начал специально раскрывать себя. Мой рейтинг упал сразу, а через две недели мое биополе увеличилось в два раза. Мне замеряли биополе, было 7 метров биорамкой. После того, как я вот эти датчики сказал, а я вот такой, биополе стало 14 метров. И я вот такой, никакой, непопулярный, обо мне все знают. Но вы знаете, люди стали лучше относиться, потому что во мне смерть перестала жить. Смерть перестала жить. И через две недели я возглавил забастовку, 5000 человек пришло. Это было на втором Запорожье. Мне сразу стали поверили, у меня удача просто такая, где был какой-то насморк, где-то скрипело, все сразу прошло. Биополе, потому что, представляете, сколько это брехня, то есть два раза я просто как платил дань сатане. И при этом все остальные, и я сам считался очень честным человеком. Вот что такое имидж. Что люди скажут? Что люди скажут? То есть ложь, она всегда ложь. Ложь всегда смерть. И нет хорошей никакой. Вот. Есть лицемеры. Глеб, кто хуже, лицемер или лжец?
Лицемер.
Лицемер. Почему?
Потому что лжеца его хоть видно.
Нет. При условии, что никого не видно. Ни того не видно, ни того не видно. Кто хуже и кто тяжелее воспринимается людьми? Кого ненавидят больше?
Ну, это лицемер, он коварный. Просто.
Коварный. Ну, сволочь, да? Да. Правильно. Ответ правильный. Читаю правильный ответ, который точно такой же. Лицемеры не нравятся людям больше, чем лжецы. Люди ненавидят лицемеров за то. Кстати, во всех священных писаниях написано, что со всеми, со лжецами даже как-нибудь, Бог говорит, как-нибудь, со всеми грешниками, но с лицемерами нет. Потому что лжец, он как-то из страха или чего, а лицемер, он просто, чтобы хорошо выглядеть. Лицемеры, люди ненавидят лицемеров за то, что те посылают окружающим ложные сигналы, заявили ученые, ученые занимаются этим. Из Ельского университета. Ну, там, конечно, все профессионалы. Ельск. Своим поведением лицемеры вводят других в заблуждение, заставляя считать себя благородными, хотя это не так. Как показало исследование, лицемеров люди не любили больше, чем тех, кто в открытую совершал плохие поступки. Ты хочешь хорошо выглядеть, чтобы тебе лучше, ты в открытую совершаешь плохие поступки, чем лицемеришь. Такой приторно сладенький ты такой. Лицемеры вводят других в заблуждение больше, чем лжецы. Исследователи отмечают, что лжецы, как правило, не осуждают аморальные поступки и не пытаются пристыдить других людей. Они просто поимели свою выгоду и отвалили. А лицемер, он над тобой нависает, рассказывает, какой он хороший, тебе комплекс неполноценности еще вручит, распишитесь, да. И потом ты зависим, от тебя стыдно, вот так вот, это еще хуже. Это вампиры еще те. Вот. Итак, как у нас лекция называется? Стратегия обмана. Стратегия от древнегречества, искусство полководства. Полководство. Это общий недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели. Задачей стратегии является эффективной. Мы сейчас приступили вплотную к тому, что с нами делает, и мы должны знать их планы, как они действуют. Потому что если мы сейчас прочитаем, поймем, и мы скажем, о, так это ж я вот это видел или это видела, и тогда они, то есть предупрежден, значит защищен. Они будут врать дальше, да, но мой мозг, могу ли я сделать что-то или нет? Может быть, даже я не могу ничего особенного сделать, но мой мозг не всколыхнется, потому что он поймет, это неправда, И он останется в спокойном состоянии. А когда у человека мозг в спокойном состоянии, с ним ничего сделать особенного нельзя. Ну вообще ничего нельзя сделать. Такая уверенность. Когда человек не боится, собака не гавкает, смотрит, наверное, не зря не боится. Наверное, сильный, да? Вот. А когда у человека вот так вот, с ним уже бери голыми руками. И задача СМИ всколыхнуть нам мозги. И поэтому знакомимся со стратегией. Задачей стратегии является эффективное использование наличных ресурсов. Это из военного дела, я считаю. Для достижения цели, когда для прямого достижения цели наличных ресурсов недостаточно. То есть то, что они говорят, они заставляют, то есть они не могут этого сделать, понимаете? Они не просто врут, и они говорят, что уже будет так, и вы должны, а у них нету этого сил. Итак, еще раз. Задачей стратегии является эффективное использование наличных ресурсов для достижения цели, когда для прямого достижения цели наличных ресурсов недостаточно. Люди сильнее любой власти. Ну, какой пример? Была такая интересная девушка, Рози Руис. И она стала, я лучше зачитаю, это было, ну, можно сказать, недавно, в 1980 году знаменитый бостонский марафон выигрывает 23-летняя Рози Руис из Нью-Йорка. Это как иллюстрация, когда сил недостаточно, что делается? Ее результат оказался третьим в истории женского марафона. Все было бы ничего, только странным показалось ее не совсем уставший вид после столь длительного бега. Кроме этого, другие участники забега так и не смогли вспомнить, что эта девушка бежала с кем-то рядом. Позже выяснилось, что Рози жульничала, присоединившись к марафону за полкилометра до финиша. Чемпион, да. И поэтому с легкостью смогла обогнать лидирующих марафонцев. Ну, конечно, ее лишили. Но какова задумка, да? Какова задумка? Вот примерно так. Раз. И, ребята, мы все время с вами были. Все время. А присоединились чуть-чуть, да? Понятие произошло, понятие стратегия. От понятия военная стратегия. Наука о ведении войны – одна из областей военного искусства, высшее его проявление, которое охватывает вопросы теории и практики, подготовки к войне, к ее планированию, к ведению. Исследовать закономерности войны. И вопрос на засыпку. А что, в мирное время стратегии не надо? Тактика, стратегия в мирное время не нужна?
Нужна.
Нужна? Где? Когда?
По жизни.
По жизни. По военной дороге она только нужна. Смотрите, когда мирная жизнь, все так происходит, я ничего не планирую. У меня были, не могу похвастаться, что это всю жизнь, но это когда вот такой накал страстей, когда вообще я понимаю, что мои мозги ситуации не справятся, я планировать не смогу, и я мечтал, что вот это, и вот это, и вот это, ну, лет через пять сбудется. Через полгода это уже не сбывалось, когда я переставал планировать и просто шел. Это было мирное время, ни с кем не воевал. То есть Бог решает все гораздо это... так сказать, мирное строительство. Когда вот у нас там пятилетки, семилетки были, мы должны понимать, что мы были в окружении капитализма, это была война, это там нужна была стратегия. Когда ты в окружении чего-то, да, тебе нужно защищаться. То есть должны быть рубежи, должна быть ядерная держава. То есть ты должен это иметь в виду. Тогда нужна стратегия. И только по этому поводу. Когда нет войны, думаете, кто занимается тактикой и стратегией? В мирное время бизнесмены. Бизнесмены занимаются тактикой и стратегией. Потому что в них война. Потому что денег ограничено, мне деньги принесут люди или ему. И поэтому бизнес-план, бизнес-тактика, бизнес-стратегия. Какая стратегия там, ну я не знаю, там у какого-то одуванчика, который на поляне растет, какая стратегия? Ну, растет и растет себе, да. Так какая стратегия у семьи, там, планирование семьи, планирование отношений, какая стратегия? Так, мы запланировали сегодня пойти туда, и наладить, упрочить отношения с тем. Просто люди живут и все. Семья растет, рождаются дети. Кто-то там уходит, что-то происходит. Все само по себе происходит. Род растет, как дерево. Вот. То есть это исключительно для лжи. Но мы должны это знать, потому что мы должны знать это, знаете, как мой учитель, мы изучили всю магию, как эта магия делается. И он говорит в конце, я вам это дал не для того, чтобы вы занимались магией. Ей не надо ничего заниматься. Но чтобы вы знали, когда против вас она применяется, и узнавали, что это не просто махание руками или вот как-то повторение одних и тех же там слов. Это магия, самая настоящая, она серьезно работает. Вот. Она может вас сбить с толку, и вы перестанете видеть реальность, как она есть, вам всучат другую реальность, в которой вы будете энергетическим придатком просто. Вот для этого нужно. Ну, чтобы знать. И вот мы с этой же самой целью. Тактика, еще раз, является инструментом реализации стратегии и подчинена основной цели стратегии. Тактика. Тактика достигает основной цели через решение промежуточных. Стратегия достигает основной цели через решение промежуточных тактических задач. То есть всегда каждый какой-то локальный бой, но если этот бой в отрыве от твоей стратегии, то ты зря потратил ресурсы. У тебя должна быть стратегия. То есть все, что ты делаешь, куда ты это отнесешь? Если этот кирпичик в то же здание, то тогда да. И не важно, как ты бьешься это вот, до потери пульса. Вот. Понимаете? Если есть стратегия, тогда твоя тактика, твои усилия не зря. А если у тебя нет этой такой цели стратегической, то тактические задачи напрасны. Вот. Здравствуйте, да. Здравствуйте. По мнению Карла Клаузевица, ведение войны подразумевает два совершенно различных вида деятельности. Первое – организация отдельных боев и ведение их, и второе – увязка их с общей целью войны. Это вот мы в таком положении, пока всеобщий мир не наступил, нам придется это делать. То есть тактика нужна для того, чтобы выиграть битву, а стратегия нужна для того, чтобы выиграть войну. Войну. Со второй... Владимир Квинт определяет стратегию как систему поиска, формулирование развития доктрины, которая обеспечит долгосрочный успех при последовательной и полной реализации. Вот, к нам вот только что вошел очень живой человек. Очень живой человек, да. И когда я ему задаю вопрос, он мне говорит, а для чего тебе это надо? То есть, если я не отвечаю на вопрос, а дальше, а для чего тебе это надо? Этот вопрос, понимаете? Если я не знаю, мне это для чего, а вот просто так, чтобы было, это не стратегично. Это значит, я не просто потратил время, я украл у себя время. Это в лучшем случае, а в худшем я просто увел свою жизнь в другую сторону. Я должен знать, а для чего это надо? Для чего это надо? Как вот помните знаменитый разговор Шерлока Холмса с доктором Ватсоном, который говорил... Вот, а вот там что-то Дарвин, он говорит, какой Дарвин, не знаю такого. Как вы не знаете Дарвина? Не, я не знаю Дарвина, потому что для моей профессии он мне ничего не прибавляет. Потому что у человека здесь вот такой чердак, и у меня там все по полочкам. А если человек туда сует, что попало, то он может просто, во-первых, не найти в этом бардаке то, что ему надо, а во-вторых, просто некуда и всунуть что-то. Поэтому у каждого этот чердак должен быть, и это называется стратегия. Это не значит, я против там всеобщего образования, когда должен быть и географии. Это такая база, что должна быть, чтобы тебя не обманули хотя бы, да? Потому что физика, вот как это, вот коронавирус, вот маска и коронавирус. Если ты знаешь биологию, ты понимаешь, что эта маска ему вообще ничего не препятствует. Ну, примерно вот такое. Это надо. Но есть... Вещи, которые ну, вообще тебе не нужны. Вообще тебе не нужны. И поэтому... Итак. Тактика нужна для того, чтобы выиграть битву. А стратегия нужна для того, чтобы выиграть войну. Войну. Потому что бывает это как это пиррова победа. Знаете, да? Вот. И знаете, что это значит пиррова победа? Я вам хочу, знаете, что сказать? Если у тебя тактика... входит в стратегию, ты битву никогда не проиграешь. Проигранные битвы только потому, что оно в отрыве от стратегии. Потому что стратегия, ты план Богу уже послал, и он тебе помогает. А это ты план, а тут у меня что-то вот еще есть. И вот там тебя и прихлопнут. Если у тебя нет стратегии, никакая тактика, никакой мозг, никакая. Ты, то есть по-другому это говорится, что делай свои дела своими ресурсами, не лезь в чужие дела, если тебя там не просят. Ты должен понимать, что это есть твоя война, не твоя война. Ты должен это понимать. Не лезь, в общем, куда не просят. У нас сегодня битва, ну, не просто так, а вот с обманом, с ложью. Кто у нас специалист по лжи? Кто у нас специалист по лжи? Нет, нет, не вы, а... Или вы специалист по лжи?
Да.
Да?
По разоблачению.
А, по разоблачению. А по специалист, чтобы лгать
слуги,
всем.
Слуги дьявола.
Слуги дьявола, вот. Синодальный перевод Иоанна 8:44. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек, убийца от начала не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо отец, ибо он лжец и отец лжи. То есть ложь — это сознательное искажение истины, высказанное с целью введения кого-то в заблуждение. Ложь противоположна истине, ложными могут быть факты, сведения. Ну и эти дети дьявола, в основном, где у них рупор? Это СМИ. Потому что, ну, оптом всегда дешевле, а СМИ, они действуют на большие массы народа. И вот про СМИ есть интересная такая заметка в тему. СМИ. В последние несколько десятилетий в жанр документального кино, это буквально то, что вот у нас вот происходит, как войну сделали, стало проникать все большее количество явной лжи, то есть заказной дезинформации и постановочных сцен. В игровом кино появился жанр псевдодокументалистики. Учитывая то, что зрители никто не предупреждает, что им показывается ложная информация, становится совершенно очевидным, что граница между истиной и ложью и в современной масс-медийной продукции оказалась совершенно размыта. Псевдодокументальная ложь на экране широко рекламируется и получает многочисленные награды. На показе псевдодокументалистики стали специализировать целые телеканалы, такие как РЕН-ТВ, НТВ, ну, другие. Псевдодокументалистика может быть частью информационных войн, в которых широко используется ложь и подмена фактов для нужной подачи заинтересованной стороны и формирования определенного мнения как можно большей части общества. Это особенно опасно в государствах, где нет свободы СМИ. Статья старая, да? А где сейчас есть свобода СМИ, скажите? В каком государстве? Коронавирус это показал, да? Везде одновременно, синхронизировано. Просто старая статья, но, как видите, еще годится. Нет свободы СМИ, которая позволила бы гражданам путем анализа нескольких источников выбирать наиболее достоверную информацию. Так вот, феномен лжи есть, и он признается. И поэтому у масс или у отдельных взятых лиц может сложиться собственное мнение. И поэтому это мнение надо направить. Кто его направит? Ну, конечно, наши ученые, наши психологи. И феномен лжи широко исследуется. Исследуется в психологии и психолингвистике. И кем же он исследуется? А он исследуется Всемирной организацией здравоохранения. Я хочу сказать, что все, что всемирное, оно как-то уже лживо. Вот все, что всемирное, да, вот как какой-то спрут. Ибо, ну, они открыто поклоняются дьяволу, а он их, ну, папа этой лжи. Вот. И что же они говорят про ложь? Если так сархивировать, можно сказать так, что преступление, за которое раньше строго карали, вроде до смертной казни, потому что, ну, нельзя. Они говорят: ой, он немножко заболел, надо его подлечить. Надо к нему психолога, надо к нему таблеточки прописать. Да его там раньше камнями забивали, ну, вешали, голову отрубали, расстреливали к стенке, потому что он серийный убийца. Ой, он, наверное, немножко не в себе. Ну, наверное, у него детство было такое. Вот это всемирная эта организация. Причем, а нормальных людей, они говорят... Ну, Ну, чем больше ты нормальный, тем больше ты больной. Там русофобия, или там гомофобия, или кто там еще. Вот, вот это в разряд болезни, и причем описывается симптоматика, что для чего это делается, ну, немножко позже. Иногда ложью называют непредумышленное создание и удержание мнения, которое передается и может считаться истинным, но для этого случая чаще применяется термин заблуждение. Меня обманули, но я не хочу никому вреда, я просто говорю это, потому что уверен, заблуждение. То есть это не ложь, это не ложь. Я просто, ну, как-то с истиной вовремя не задружился, не распознал, и теперь являюсь таким пассивным распространителем. Но я не злой человек. И поэтому к этому человеку слово ложь неприменимо. Ложь определяется как намеренное решение ввести в заблуждение того, кому адресована информация, без предупреждения свое намерение сделать это. Вот такая четкая формулировка. Вот. И патологическую лживость. Кто может себя признать патологическим лжецом? Поднимите руки. Я могу сказать, что я патологический лжец, перестал им быть не так давно, ну, лет по сравнению с жизнью, мне уже должно за 60 там, да? А, ну, сколько? Ну, лет 20 назад. До этого я считал себя патологически. Патология, она для того и патология, что ты не понимаешь, что ты здоров. Ну, все так делают, да? А еще считается, что кто круче еще обманет. Если ты круто не обманываешь, значит, ну, что-то тебе надо еще учиться, расти. Мало еще, да? Да, да. Так вот, патологическую лживость понимают как фальсификацию очень сложной структуры. Вот истина проста, да? А это как фальсификация очень сложной структуры, обширной во времени, то есть от нескольких лет до, у некоторых вся жизнь занимает это, которая не вызвана слабоумием. То есть с этого человека, то есть он патологически, можно спросить. Потому что, для чего я так говорю? Потому что выше я сказал, что вот это Всемирная организация здравоохранения говорит, они просто больны, их надо подлечить. Какой с них спрос? Так вот, определение медицинское, патологическая лживость, она не вызвана слабоумием, отнюдь. Причины совсем другие. Безумием и эпилепсией. Потребность привлекать к себе внимание, внушать в других преклонений перед своей личностью соединяется с незрелой фантазией и аморальными дефектами. Вот, оказывается, воспитание, аморальные дефекты. Итак, какие виды лжи вообще бывают? Как нас могут обмануть? Значит, вот. Вот две книги. Я предлагал людям, и там написано одно и то же, что буква в букву. Вот это вот красненькое, это синенькое. Эту книгу написала женщина, которая к религии не имеет никакого отношения. Есть такой Мамут Хакур, это человек-легенда. Он любил опаздывать, и когда он опаздывал, его могли по 8 часов ждать, и народ не расходился. И потом, когда пришли американские святые, на него просто травили людей, его просто били, он просто доставал четки и как нунчаками отмахивался, весь в крови, скрывался в метро, убегал. Вот. Он был настолько сильный человек, вот этот вот. Он сейчас жив, здоров. Ну, просто он ушел с этой организации. Вот. И он эту женщину нашел. Он эту женщину нашел, попросил ее перевести. Она неплохо знала английский. Сейчас она, по-моему, эмигрировала. Ну, потому что знает английский, может и там поговорить. А и потом Бхакти Вигьяна Госвами, который уже в организации, взял и немножечко подправил там. Вот. Вот это сплошная ложь. Сплошная. Сплошная. Вообще, когда священные писания переводит человек, который не относится к этой религии деноминации, он переводит честно. Просто такое слово такое. Он не заполитизирован, не заангажирован. Вот. И я бы за то, чтобы переводили как непреданные, или там неправоверные, или там неправославные, обычные люди, которые не знают вот этой кухни. Просто они дали текст, они взяли, перевели.
Я готов, я ничего не
передам. Да, все, Женя. Переведешь, да? Вот видите, да. Да, да, да. Но это же не котируется, понимаете? Нужен авторитетный источник. Чем больше он авторитетный в наше время, тем он больше вызывает подозрения. Вы посмотрите, кому Нобелевские премии дают. Это ужас. Что не гажет человек, тем тому и дают. Нормально человек людям. Итак, значит, какие виды лжи? Манипулирование качеством информации, манипулирование количеством информации, передача двусмысленной, размытой информации. Хочешь так, хочешь так. То есть намекнул, а если ты не так понял и испугался, то я тут вообще ни при чем. Вот такая вот осторожность. Если весь меня спросят, дойдут, то я тут ни при чем. Неуместная информация. Это, знаете, неуместная информация. Я что-то говорю, говорю, спор заходит в какой-то тупик, и человек переводит стрелки вообще на другую тему. Неуместная информация считается тоже ложью. На минимум. Надо поставить, чтобы не тарахтел.
Не крутится.
Да.
Не крутится.
А?
Не крутится.
Что? Не, не надо так. Шумы лишние, да. Да. Так, искажение. Искажение, это ложно. Так, 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 так. Так, значит, что нам нужно? Нужно. Нам нужны сейчас больше общественная ложь, да? В общественном сознании. Это называется фальсификация. Значит, две самые серьезные лжи. Подделка документов, а также использование документов заведомо не являющимися действительными. Это уголовный кодекс, да? Вот. Я уже говорил, Кабмин не является чем-то относящимся к Украине. Наша Рада не является чем-то относящимся к Украине, как и Российская Федерация, как и правительство Соединенных Штатов. Вся власть не является, не имеет никакого отношения к этой стране. Просто частное какое-то ООО. Частное. И при этом они это не скрывают. У нас вот, ну, сравнительно недавно открыли все это реестры, и мы можем просто раз-раз набрать. И как этот суд, на самом деле, что он судит? Кто он вообще? Как он может меня судить, гражданина Украины, если он ни к Украине не имеет отношения? Вот, понимаете? То есть, смотрите, на государственном уровне. Второй номер. Частный случай фальсификации является фальшивомонетничество. Любая валюта сейчас – это фальшивомонетничество. Любая государственная валюта. Потому что любая государственная валюта опирается на доллар. И как-то с ним связано. То есть мы не можем напечатать столько денег, пока у нас не лежит там столько долларов, нам не дали. Вот теперь можете, ребята, напечатать. Да? Раньше было золото, какой-то там нефтяной был доллар. Сейчас уже все. Он ни к чему не привязан. То есть ничем не подтвержден. Следующее. Подмена понятий. Ну, это не понятие. Ну как? Убить ребенка или сделать аборт. Вот подмена понятий, например. Да? И разные действия будут. Потому что человек привык к речи, к словам, и там есть понятие. Просто это действие по-другому наклеечку к этому действию. Человек уже может действовать, хотя раньше не действовал. То есть, ну, официальная такая формулировка. Выдача какого-то объекта за таковой, каким он заведомо не является, либо заведомо неверное трактование понятия, имеющее целью введения в заблуждение заинтересованной стороны. Ну, примеров подмены, там вот Джанни Родари. Кстати, это, по-моему, мужчина был, да? Джанни Родари. Кто-то, вот Женя должен знать. Мужчина, да? Джанни Родари.
Писатель,
да? Джессамина в стране лжецов. Кто-то смотрел?
Или?
Да, там пираты захватили страну, ну, прям как у нас. И сказали, так, что же, как же, давайте сделаем, что пират будет означать порядочный человек. Давайте, записали. И вот так вот. И понятие заменили, и люди называют, а звучит вроде прилично все. Так, значит, фальсификация, подмена понятий, неприкрытая ложь. Вот, это как раз то, что Василий говорил. Неприкрытая ложь, это бесстыдная ложь, наглая ложь. А на еврейском языке есть такое понятие «хуцпа». И слово «хуцпа» непереводимо ни на один другой язык. Знаете почему? Потому что непрофессионалам нам не понять, потому что хуцпа – это лучшее качество лжи, самое лучшее. То есть есть ложь, потому что ложь всегда связана с эмоцией. Значит, градация такая – я лгу, и мне стыдно. Это ты еще такой слабак. Я лгу, и у меня есть чувство вины. О, ты уже это продвинутый. Я лгу, и у меня есть страх. Вообще молодец. Молодец. Тебе страшно, ты все равно врешь. И четвертое. Я лгу, и у меня восторг от того, что я надул этого человека. Это хуцпа. Это благородство. Это чувство всемогущества. И в Бхагавад-гите, который, где она, вот это, в Бхагавад-гите, написано, что естественное состояние – это радость от могущества. Но у детей дьявола естественное состояние, они тоже испытывают от могущества. Но от чего? Не от своего могущества, а забрали могущество у кого-то. Прямо по Писанию. Вот. И психологи говорят, что, зачитаю, привычка лгать вырабатывается постепенно, затягивает как наркотики. Малая ложь, за которую человек получает даже небольшую выгоду, тянет больше и больше и больше. Как наркотик. И что пишет наш замечательный Бхактивиджнана Госвами? Он меняет это могущество на... То есть естественное состояние человека могущества было написано на попадание в сферу, дарующую наслаждение. Вот. Для кого он это пишет? Для адептов дьявола. Вот это вот. Госвами, Госвами, ну и что? Не, ну люди не поймут, кто такой Тунеев. Ну скажу я, Вадик Тунеев, и кто это поймет. А так он известен, не, ну, ну присвоил, да. Это тоже фальсификация, это фальсификация, что он присвоил себе титул, которого там рядом не стоит. Понятно, не соответствует ему. Ну ладно. Кстати, та женщина из Новосибирска, вот которая вот красная, из Новосибирска. Вот. И кто-то, и смотрите, если кто-то думает, ну для этого хорошо было зацитировать нашего Германа Грефа, который говорит, все, что делается, вообще абсолютно все, это для того, чтобы, ну, как-то обдурить народ, и это все, и он говорил только о СМИ, что вся препарированная информация спускается им на голову. Но я хочу сказать, чтобы нас обмануть, нет сферы жизни, куда бы ложь не зашла. И скажите, какая сфера жизни больше всего, вот ты от нее никак не отвертишься. Вот от всего может спрыгнуть, но от нее, ну никак. Ну может быть один человек на 100 тысяч может без этого обойтись. Остальные нет, вот я не могу.
Ну я подозреваю, это личные отношения со своими близкими.
Нет, нет. Нет, нет. Они могут быть плохие, они могут быть хорошие. Отношения, знаете, всегда есть. Но они будут плохие или хорошие. Я один, живу один, всех ненавижу. Это отношения. Отношения всегда есть. А вот без чего я не могу.
Есть нравственные, есть безнравственные.
Ну что вот. Нет, не надо далеко летать. Это фундамент вообще жизни.
Фундамент?
Да, да, да. Ну еда, вы не можете не есть.
Воздух больше, чем еда.
Да, но воздухом да. Еще не...
Да.
Да, хорошо, хорошо. То есть это вот это жизнеобеспечение вот этого тела, да, и поскольку сейчас водой как-то манипулируют, раньше я мог разве подумать, что их будут продавать в бутылках, всегда, везде, на любом углу, воздух еще как-то тоже не очень, а вот с едой проблема, да, построили огромные супермаркеты, этих потихонечку убирают, и можно туда подсовывать все, что угодно. И я немножко прочитаю про еду. Про еду. Оказывается, очень серьезный момент. И я хочу сказать, кто-то скажет, да что тут революция, тут коронавирус, какая-то еда, что там твоя еда? Я хочу сказать, что это тактический удар в стратегическом направлении. И это увязано, это жестко увязано. Вот, смотрите. Эволюция питания способна повлиять на эволюцию мозга. Мы едим то, что там написано, а там может быть совсем не то, что там написано. Там может быть человеческое мясо, там может быть кости размолоченные, потому что одно время Египет копали, там столько захоронений, измельчили и всем в таблетки насыпали, все в Европе. И мы потихонечку становимся людоедами, не понимая это. У нас вкус к этому не понимаем. Знаете, какая самая опасная еда? Когда вы купили и вам захотелось снова ее купить. Когда начинается вот симптоматика привыкания, это что-то такое не то. Это мозг настоящий мозг не привыкает ни к чему. Это здоровый мозг. Здоровое, как здоровый есть взгляд незамыленный, так и здоровое вот это. Каждый раз ты по-новому знакомишься с пищей, а не то, что вот уже ничего не вижу, только вот это. Только вот это.
Можно?
Да, конечно.
Означает ли это, что здоровый мозг не привыкает к правде?
К правде привыкнуть нельзя, потому что она ложь, она там ничего нового нет. Там все, там не придумывается что-то нового. Оно так как-то, ничего не нового под луной, а вот под солнцем новое все время. Бог говорит, все, творю только новое. К правде не привыкают, к жизни не привыкают, а к смерти могут.
Только паразиты все время видоизменяют варианты лжи.
Да, 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 да.
Подсознание, да, потом генерирует. Да.
И люди ловятся, ну, немножко адаптируют к местным условиям, декорации, а суть-то та же. Итак, эволюция питания способна повлиять на эволюцию мозга. Что такое эволюция питания? Это значит, какие-то праноеды, есть такие люди, да, достаточно много на Земле, которые вообще ничего не едят. Кто-то говорит, вот солнцееды, вот у меня даже товарищ знакомый, который вот он, вот солнечный день, а вот сегодня не солнечный, я сегодня пощусь. Есть такой. Вот. Потом вегане, потом вегетарианцы. А до этого еще там есть фруктоеды, которые едят только фрукты, а вот овощи, пареные, вареные, точно это уже там закисляет организм, они уже это не едят. Всю кулинарию они от нее отказались. Подъем идет просто кулинария. То есть я, ну, как, снижаю градус. Высокий градус вообще ничего не есть. Человек это возможно, энергетическое существо, но только некоторые из нас. Но мы можем туда двигаться или туда. Как у нас питание эволюционирует. Дальше что идет? Дальше идет. Зерновые употребляют, эти зерновые употребляешь уже все, ты считаешься в некоторых традициях, например, последователи Пифагора, чтобы они зернобобовые ели, да нет, все, сразу секта, да, до свидания. Потому что они писали, там души находятся. А дальше, что ниже идет? Зерновые ты ешь. Дальше идет молоко даже, молоко. Молоко, дальше идет мясо, дальше идет человеченка, питье крови. Вот, это все. Ну, а туда, да, вот такой диапазон. Это примерно диапазон, который видимый нами. Ну, там, конечно, на каждом уровне еще включается энергетическое питание, на каждом уровне такое есть такое. Ну вот, это как вот мы видим от инфракрасного до ультрафиолета. Вот наш спектр. Есть, конечно, другие существа, но это не мы. Есть, которые там на Солнце живут, есть, которые на Юпитере там живут. У них немножко сдвинут просто это, и мы их не видим, ну и слава Богу. Да, да.
По поводу, есть христианское выражение, а у христиан, когда преломление хлеба,
да.
Хлеб
сыном. Да, 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 да.
Кушайте хлеб, это плоть моя.
Плоть, да, 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 да.
Значит, христианство тоже поощряет?
Людоедство, конечно, конечно. Христианство это людоедство. Это людоедство, да. А в этом есть целые это, ну, умные люди пишут. Ну, очень скрытое. Очень скрытое. Кстати, когда вино наливают, там говорят, вот когор наливают, это есть красная тряпка, почему-то очень красная. Чтобы не. И когда этот, одна женщина там вытерла что-то, вот так вот, вот это вино, пролили там, всех причащали. У нее платок забрали и не отдали. Там не вино. Там не вино. Вот. И еще, ну, это культ смерти, во-первых, под каждым этим, не алтарь, а вот как вот это вот, престол, да, там обязательно какие-то косточки должны стоять. Ватикан снабжает. Обязательно. Да.
Видите, там есть текст, вот, семь отцов, всех, а он говорит, что существа возникают от пищи.
пища вся от дождя происходит.
Угу. Дождь, я согласен. Дождя. Вопрос от какой пищи? Знаете, давайте, раз мы Библии коснулись, скажем так, что Иисус пришел и сказал, вот он Иисус, вот он, у нас Иисус сегодня в гостях, или мы у него, вот, который порядок пришел наводить в храме. И он сказал, едите вы, ничего не приобретаете, не едите, ничего не теряете. Но это знаете для кого? Это для Божьих людей. А если ты на территории дьявола, там вот это вот ступень. Когда ты на Божьей территории, там на тебя ничего это не действует. А извини, когда пока ты лжешь, что съел, тем и стал. Съел труп, стал трупом. Потому что яблоко ты съел, там 7 составляющих, ты их все съел, оно в тебя вошло и идешь дальше. А в трупе, в мясе, там 1 составляющая, 6/7 добавляешь из себя. И пока оно переваришься, ты в таком блаженстве тупом сидишь. Потому что тебе надо его оживить, чтобы оно превратилось в тебя. То есть за смерть ты платишь жизнью. Съел пластмассу, робот, а робот тебе, значит, легко кодировать. Поэтому есть искусственная, знаете, что такое искусственная пища? Искусственная пища, это в Советском Союзе, кстати, делали, потом закрыли эти заводы. А сейчас нас снабжают, это просто делают искусственный белок из нефти. Потому что мы все леваки, знаете, что такое леваки? У нас ДНК влево как-то закручено, вот так вот. А когда делают искусственное, оно такое же самое и пахнет, главное, здорово. Но там есть и правые, и левые, и расцепить их невозможно. И правые не принимаются. И вот, например, если какая-то вот эта левая, это я сейчас к тому, вот кто хочет похудеть, а есть такие в магазинах такие штуки, извините, что отвлекаюсь, да, но это тоже про брехню, поэтому, наверное, в тему пойдет. Ноль калорий, но сладко. Вот люблю сладкое. Ну, сахар же калорий, меня же это попрет, поэтому я ноль калорий. А знаете, это еще хуже, это прямая дорога к сахарному диабету, потому что ноль калорий, она, вот это, когда искусственно делают из нефти, вот это, добавки вот эти, вообще все добавки, это страшное дело, добавляют туда, и вот она плавает во мне, и никуда не девается, потому что, ну, она когда-то... Когда-то она уйдет, но она очень долго по сравнению с нормальной плавает. Организм реагирует, и инсулин выбрасывает. В конце концов, организм становится импотентом в смысле инсулина, и вот тебе сахарный диабет. Поэтому ешь натуральное. А то обман. Там не ноль. С тебя, ну, организм, а это обман организма. Вот. И сейчас нас это пичкают. И это... Стратегический план вот этих компаний. Потому что они хотят уронить наше сознание. Потому что просто отменное образование мозг не выключить. Они хотят его выключить. Они хотят, чтобы мы перешли на другую еду, это другое сознание. Ребята, такие вы нам подходите. Это называется как служебный человек, да? Служебный человек, чтобы знал свое. Вот. Потому что... Ну вот, тогда я все-таки прочитаю, не хотел, но прочитаю. А что если корпорации, имеющие все продовольственные рычаги, уже управляют эволюционным или деградационным процессом? Эволюция никогда не заканчивается, мутация или смерть, мы не можем остановиться. Мы или умнеем, или глупеем. Это изменение длины костей происходит в каждом поколении. Изменение формы черепа происходит в каждом поколении. Изменение веса мозга происходит в каждом поколении. Но самое главное изменение происходит, конечно, в самом мозге. То есть ты за свою жизнь можешь так мозг изменить, что не можешь не узнать. И люди друг от друга сильно отличаются. Ну, кто над чем работал. А какой был естественный отбор? Например, вот это крестоносцы, вот это христианство, вот такое, хорошее, доброе христианство, они вырезали в своих походах до 80% населения. И вы думаете, это население было самое негодное? Это было самое лучшее. Самое лучшее. А оставались те, кто, ну, любил паразитировать, или сдавали своих, то есть остались самые такие подонки, вот вам и пожалуйста, и Европа деградировала сразу, вот вам и крестовые походы. А сегодня что? Вот голубому этому зоопарку зеленый свет дают, а нормальных людей там, или даже не обязательно вот это, ученый или там деятель культуры искусственно ограничивает возможности. Вот недавно один певец, он там по всему миру, ну как недавно, до вот этой вот пандемии, вот этой вот. То есть их всего 10 таких теноров по миру. И он один. И ему сказали, если ты не наш, если в голубятню нашу не входишь, дальше Украины никуда не поедешь. Он говорит, да ладно, уж буду тут. Ну к вам я не пойду. Вы понимаете? Их специально ограничивают так вот ненавязчиво, понимаете? Вот, вот вам ра, как это, марш равенства у них как называется. Какое же равенство? Итак, ну это я к чему? О еде, если посмотреть, есть такая штука, глютамин, может кто-то знает. Он возникает у человека, когда он там поел, имеется в виду нормальная пища, и вот когда вот эти... Ну, вот это сахар, сладкое, усваивается, наступает такое райское блаженство, такая сытость наступает. Это глютамин, выделяет сам организм. Так они что придумали? Они берут этот глютамин, вырабатывают, добавляют сразу в еду. И ты когда ешь, а там-то хоть ты с этим глютамином, ты можешь сапог свой съесть. Ты его ешь, и тебе вкусно, как будто ты уже наелся. Вот. Потом у тебя пучит и все такое, но вкусно было есть. А они заметили, что когда вот стали такие полиэтиленовые целлофановые упаковки, там это такие вакуумные, там это, там или там булочки вот упаковать, народ перестал покупать их, потому что на запах шли. Они опять что-то придумали. Они берут этот запах, так пшик-пшик-пшик, и народ разбирает булочки. Представляете? Во всех вот этих вот, то есть это обман. Организм не нуждался, пока они не попшикали. Мы зависим от запаха очень сильно. Есть люди, которые не любят кофе, но любят запах кофе, например. Любят запах кофе. Духи. Привлечь мужчину. Разрабатывать же, да. Вот мужчина, ну никакой. Пшик на него. И вот уже и мужчина. Понимаете? Дело в чем? Дело в том, что согласно ведической концепции, мне кажется, ну, что самое главное, зрение. Зрение такое дальнобойное, я все вижу, тут меня уже не обманешь. Нет, веды говорят, нос не обманешь. То есть он воспринимает 100% информации. То есть это мне нужно или нет? Это моя женщина или нет? Я узнаю по запаху. Понимаете? По запаху. То есть представляете, как настолько тонко. Настолько тонко. По запаху, ни зрение, ни все. И по запаху естественного ее тела. Пускай она хоть работала 8 часов, но если это ее предназначение, сходится со своим предназначением, мне нормально. Ну, я не в это, как это Наполеон писал в своей Жозефине. Жозефина, не мойся, я скоро приеду. Такие строки, все говорят, вот немытая Европа, да, и вот приводились это, не мойся, но в этом есть что-то такое есть, понимаете? Если тебе женщина только нравится помытая и надушенная, ну это нет. Вот запах важен. Да, кстати, вот в этом вот собак никто не обманывает. Был такой случай, когда собака, ну такая голодная, у нее было как ребра, как я не знаю, как арфа такая, видно ребра, да. Хлеб кидаешь, она так просто не жуя его, раз, собачий корм, и все. Ее обоняние не подводит, что-то там какая-то наркота. Вот хлеб, пустой хлеб, без всяких добавок, жрет аж вот так вот, а вот что-то такое. А люди вот попривыкали, привыкание, то есть к наркотику надо привыкать. Михаил Ковальчук, директор Курчатовского института, говорит, сегодня появляется возможность создать генетически служебных людей. Забор спермы и яйцеклеток в банк с 18 лет полным ходом идет в некоторых странах. То есть, кто их будет воспитывать, не папа, мама, и воспитает так, как надо, накормит так, как надо, и потом эта армия выйдет, а остальных с мозгами типа, и поэтому остальные с мозгами должны понимать, что готовится вот другая армия, на смену, а эти хотят просто уничтожить. Мы говорим, вот надо сократить население. Они просто хотят уничтожить всех. Всех. А сделать служебных людей. Вот это вот нация, да? Божеская, да? Вот это вот. До этого рабство никак не получалось. А вот секс без размножения, дешевый корм, ГМО, ограниченное сознание. Эта программа в США стартовала с 1948 года. Это сразу Playboy появился, ЛГБТ, родитель номер два, родитель номер один, потому что, ну, должно быть планируемое. И поэтому ложь, и поэтому начинает говорить, что ложь может быть и хорошей, ребята. Может быть и хорошая. И даже есть такое изречение «белая ложь». Вот есть черная магия, а есть белая магия, ребята. Да нету, есть просто магия. Есть белая магия. То есть черная магия видна, а белая, ну, не видно. Я вам скажу, что белая магия даже опаснее. Я вам говорю, как специалист по магии, я в магии занимался, ну, лет 10. В притирку и ритуальной, и той занимался. И все делал, все, что надо. Вот жив до сих пор. Потому что вовремя бросил. Это та же самая магия. Потому что есть воля Божия, и магия к ней не имеет никакого отношения. Даже в учебнике по магии написано у Паперса, что маг, когда делает операции, не должен делать никаких упущений. Я буквально дословно цитирую. Это конец. Конец, самые важные слова у учебника Паперс, белая и черная магия. Не должен делать упущений, памятуя о том, что все, что он делает, исключительно во славу Божию. И больше ни о чем. То есть, если человек после твоего магического чего-то там не скажет, что вот Бог есть, если ты к Богу не подвинешь его... А что-то подвинуть к Богу, это значит сделать человека самостоятельным, не зависящим ни от кого. То тогда ты вот никакой не маг. То есть и сейчас нету как правильной астрологии, так и нету правильной магии. Все вот чернушное. Как и нету правильного правительства. А изначально это было вот так. Но немножко изменили. Итак, белая ложь. Деликатная ложь или ложь хорошего тона. Ложь, которая, по мнению говорящего, ну, понятно, еврейские народные сказки, да. Я сразу сказал с самого начала, что лжи хорошей не бывает. Которая, по мнению говорящего, предоставляет слушающему значительное облегчение. А в случае раскрытия лживости принесет всего лишь небольшое неудобство. Белая ложь обычно произносится, чтобы не обидеть или не огорчить кого-нибудь. Например, не слишком привлекательные девушки сообщают, что она... Ну, еще даже ничего. Большей частью белая ложь определяется местными обычаями и редко, когда может быть четко отделена от других видов лжи. Во многих, да никак она не может отделена быть. Просто есть хорошее, большое увечье, есть слабое увечье. Любая ложь должна будет как заноза выдернута. И выдергивает обычно так, не вовремя. Такой психоз у человека возникает. Поэтому лучше не делать этого. Это как минус замедленного действия человеку сажают. Вот. Вообще это из серии хуцпы. Всегда можно в человеке найти божественные черты, но демоническому сознанию этого не видно. Почему? Говорит, ну а как не соврать-то? Как не соврать? Обидишь человека, пользы для. Значит, ты без Бога. Всегда есть вот твой фарватер из этой колеи там. Твоя колея, где можно сказать правду, никого не обидеть, и будет вот так. Рассказываю пример. Одно время ко мне ходили, это называлось намахата. Приходили люди, я брал Бхагавад-гиту, открывал текст, начинал читать. И ко мне администрация представила одного человека, которого звали Даял Говинда. Удивительный человек. Я его такого не встречал. Удивительный потому... По его свойству разгонять людей. Он просто сидит, ничего не говорит, рядом с ним неприятно находиться, люди просто текают от него. А на следующий мне звонит и говорит, а вот тот придет. Я говорю, ну, наверное, да, ну тогда я не приду. А знаете что, у него, он не злой человек. Он просто очень правильный. Он раньше всех получил там все эти инициации, он знает, как положено сидеть, как скрестить эти руки, ноги и все такое. И даже однажды он там в храме такую сделал, смотрит, ему не нравится. Он знает, как надо, но они ж не так. Ну кто ж так сидит? Жень, уж как ты оперся вот это, как ты можешь? Ну все это нормально, понимаешь? Вот примерно так, да. Но человеку так удобно. Или ноги вытернул там он к алтарю. И вот он написал на этом... Есть комната алтарная называется, и там на дверях он написал вот такое, что правила поведения в алтарной. ходить только вот, или запрещается ходить в красном и в зеленом. Сидеть вот так, колени обнимать нельзя. В общем, такая камасутра, там, как можно, как нельзя. А самое интересное, что вот эти объявления, те, которые приходят, ну, давно, они там никаких бумажек не читают. Они встречаются с людьми и начинают обсуждать какие-то новости. А какие новые пришли, они начинают все вот это читать. Они как это смотрят, вот это. Я увидел это объявление, сорвал, говорю, так кому это вообще? И он не понимает, не понимает. Вот. И вот этот человек, который вот настолько правильно, ему возмущает, как это он неправильно действует. И вот он только смотрит и видит, что человек делает неправильно, не делает замечаний. Не делает замечаний, потому что сказали, ну созреет человек, сам поймет. А он, человек это ловит, ему очень неприятно. И состоялось собрание, где мне сказали, я ему подошел и говорю, знаешь что, дорогой, иди-ка ты гуляй где-нибудь в другом месте. Тут нормальные люди, тебе, ну, а ты их вот это контролируешь, я же ничего не говорю. И приехала начальство и сказала, как ты мог прогнать такого человека, это милость, что к тебе прислали такого авторитета, который смотрит за порядком, сам ты же не можешь, ты же сам там без года неделю. Я сказал правду, я сказал, в Бхагавад-гите есть такой текст, там Кришна про себя рассказывает, Бог про себя рассказывает, и его спрашивают, а как вот тебя вот увидеть вот в окружающем? Он говорит, вот то, что самое огромное, самое отличающее, это я и есть. Вот самое, вот среди рыб самая крутая какая рыба? Акула. Вот я акула. Среди гор вот самые крутые какие горы? Гималай. Среди гор я Гималай. Ну так написано.
Ну и что?
Он говорит, хочешь меня увидеть? Вот самый выдающийся, а в человеке я талант. То есть человек, не человеку талант принадлежит, это говорит, я и есть. Если ты бездарный, значит ты Бога не слушаешь, значит ты человекоугодник, вот ты бесталантный, ну и так далее. И я говорю, самое выдающееся качество в человека, это которое так выдается, что ни у кого такого нет. А у него, посмотрите, какое качество, он разгоняет людей так, как никто не может разогнать.
Есть такой талант.
Талант. Я говорю, ну тут без Бога вообще никак не обойтись. Ему надо саньяси контролировать и не начинающих. Потому что был даже такой случай, когда это правильно можно использовать. Однажды пришел на лекцию и достает, все, срывает всю лекцию. Я ему говорю, ну вот, он еще такой умный, в очках, он раскрывает такой, типа, ноутбук, и там, вот это. И вообще, ну никак нельзя. И пришел этот Даял Говинда, и просто так спокойненько задает ему какой-то вопрос. Как-то вот в точку он вот так укусил, как скорпион, того раз. И главное, все это было правильно, тактично, по шастрам, как корова языком, и больше никто его никогда не видел. Вот у него есть такое качество. Ну, когда вот действительно надо. И говорю, вот его это ваше недоразумение, что вы поставили его не туда. А у него божественные качества, которые у вас даже нет. Я показывал пальцем на вот этих вот начальство. И этот Даял Говинда ко мне бросился обниматься. Говорит, какая светлая голова. Понимаете, если у тебя есть взгляд Бога, ты увидишь у каждого это проявление. И тогда тебе врать не придется. Врут те, у которых демоническое сознание, им закрыто это божественное проявление. Они видят только, как можно осудить. И поэтому им приходится врать. Понимаете, почему людям приходится врать? Просто демоническое сознание. Всегда можно сказать правду в любых условиях. Это вот это называется белая ложь. Белая ложь, ну извините, вот потихонечку, что всем в раке. Ну лесть. Ну, похоже на белую ложь, да. Это приписывание кому-то достоинств, которое человек действительно заведомо не обладает. Или чрезмерное преувеличение реально существующих там достоинств. Ну, но между ложью, белой ложью и лестью есть принципиальное отличие. Кто скажет, какое? У нас есть специалист.
Мотивация разная.
Мотивация. Правильно. Тонкая, понимаете?
Да.
Мотивация. Все. Итак. Какое? Читаю. Белая ложь не всегда осуждается в ряде культур является нормой, тогда как Лесть порицается повсеместно и всегда признается противоречащей нормам морали. Потому что, когда лесть, ты что-то хочешь поиметь. А белая ложь, ты просто, ну, хочешь сохранить отношения, а лесть, это вот, ну, как ворона и лисица. Ой, что за там, как... Я не помню эту басню, да? В общем, ей нужен был сыр, да, и она сказала, что ты вообще жар птица, да, а не ворона. Вот лесть. Поэтому а мотивация.
Это, опять же, для чего? Появить что-то с этих отношений?
Да, лесть, лесть. Ложь во благо. Святая ложь, как это Пугачева как-то пела. Святая ложь, пусть даже ты свята, но я тебе надоела доброта. Что-то. Я не помню текст, ну, тоже порицается. Ложь во благо. Она еще называется «Святая ложь» и «Благородная ложь». Вот, опять же, те же сказки, да? Ложь, которая в случае ее раскрытия принесет слушателю или третьим значительный вред, однако в то же время представляет собой значительную выгоду самому слушателю, либо обществу в целом. То есть соврать типа полезно. Примерами лжи во благо является уверение умирающего человека, что его с сыном все в полном порядке, несмотря на то, что у пострадавшего сломана нога, введение в заблуждение преступника и так далее. Я разочарую. Разочарую. Это для слабого слушателя или для слабого говорящего. Им приходится врать, потому что написано, Бог говорит, вот кто со мной, тот сильный. Сильный. То есть не с Богом эти люди. Это признак слабости, то есть это симптоматика. Если мне приходится врать, симптоматика, Бог куда-то ушел. Ушел, вернее, я от него, он никуда не ушел.
Есть заведомо слабые слушатели, не виноваты в этом. Детям говорят, что дети появляются в капусте.
Да, поэтому наша задача сделать их сильными и сообщить правду. Ну, да. Потому что так можно прибить. И этим тоже так пользуются, да, этим можно прибить. Вот про это мы и говорим. Ложь во спасение. Ну, это ложь во спасение, это на самом деле с целью уйти от ответственности. Ну, например, преступника своей вины. Вот. Например, вот Шрила Прабхупада, когда к нему пришел один человек, пришел, а потом совесть как-то у него там сказала, что ну, Прабхупада должен знать правду. И он сказал, вообще я скрываюсь от полиции. Скрываюсь, и я удачно скрылся. Он говорит, не пойдет. Ты понимаешь? Все, что тут обучаем мы тебя, да, все, что ты делаешь, все напрасно. Пока на тебе висит вот этот вот, извини, косячок. Иди в полицию, отсиди и приходи. Реальный случай. Тогда будет смысл. А мы думаем, мы там это все затихарили. А кстати, одного человека из Советского Союза послали убить Керенского. Помните, да? По-моему, Керенского, да?
Может, Троцкий?
Или, да, Троцкого. И он его убил молотком, по-моему, да?
Не союзники, это нашли.
Исполнители. После этого он пошел и отсидел сколько надо. Он сказал, а я не хочу, чтобы за мной там всю жизнь скрываться. Отсидел сколько надо. Ну, вот. Интересно, такой человек. Причем этот человек, ну, его же партия послала. Так ведь? А он вот так вот поступил. Вот интересно, да? Ну, а с точки зрения ведической... Он сделал правильно. Как бы ни казалось, что вот это, ну, закон есть закон. А есть интересный еще такой случай, когда только организовывались эти храмы, там эти кришнаитские храмы, пришел один человек, переоделся в оранжевое, я буду брахмачарием, монахом, и начал все там делать. Все думают. И говорит, иди там, книжки распространяй. Говорит, ой, только не надо, давайте я тут вот что хотите, только и на улице не хочу. А на самом деле он скрывался. Ну, в храм полиция не заходит. И он там, так полгода, не выходя из храма. И потом он это читал, он был такой самый послушный, боялся, что его выгонят. И хочешь, не хочешь, если, ну, привычка это же сильная штука, да. Он пропитался этим учением, и потом у него... На это надо было в 3:15 встать с утра, и молитва, и работа, и вот это, и все, и вот так полгода так подряд, потому что ну, дома у себя ты можешь как-то нарушить, ну и там не нужен такой жесткий, там не жесткий, жестокий такой режим. И он это все выдерживал, переквалифицировался, как-то что-то понял, и потом подумал, а что я буду скрываться? И он сам пошел в полицию, в суд. Рассказал про себя, про свое преступление. сказал: судите меня, ребята. И в таком монашеском красном одеянии стоит. И тогда этот прокурор сказал: а что мы будем судить? У него такой режим, что в тюрьме отдыхать будет. Пускай идет обратно в храм. В тюрьме там вообще хорошо, а в храме там это ужас. Вот. И вот так, под аплодисменты, значит, понимаешь. Вот такой был случай. Я не к тому, что вот это вроде смешной случай, но на самом деле я хочу сказать, что суть правда. От правды никто не страдает. Все думают, от правды пострадал. Делай добро, а не там злом отвечать. Нет, это ерунда. Вот. Итак, ложь во спасение. Ложь с целью избежать серьезных проблем, которые последуют неизбежно, если не прибегнуть к лжи, будут при обманным путем. Тоже ерунда. Ложь как способ совершить меньше из двух зол. Это в Запорожье к нам приезжал кто-то Малашок. Кто-то, может, знает такого Малашка. Малашок. Он еще говорит: Малашок, Ашо, Ашо, Малашок. Он любитель Ашо. Он с Папой Римским там чуть не за руку здоровался. А приезжал сюда и делал там за серьезные деньги тренинги. Я попал на эти тренинги. Было 8 человек из клуба «Логос», взяли и всей туда толпой пришли туда. И он там говорит: там вспышка слева, справа, подводная лодка, все утонули, скафандров 3, а человек там 15 осталось, что делать? А вот пистолет валяет, и все, сначала игра, но потом все вошли в раж, там такое началось. Вот, то есть человек, ну, талантливый. Вот, и потом он такой хитрый. Он накидал значки там всякие, там женщина, там мужчина, там число там 19, я выбрал число 19. А он смотрел на значки и понимал, что каждый выбирает что-то свое, и знал, как к каждому человеку подъехать. А я выбрал число 19, потому что я увлекался нумерологией, а число 19 это осознанная миссия. А Малышок-то не знал, что это осознанная. И в конце он подошел и говорит: а что такое 19? Я говорю: это осознанная миссия. Он: вот. И всем задавал вопросы, причем такие, знаете, провокационные. И мне был задан вопрос, что вот два твоих ребенка, старший и младший, вот оба тонут, надо кого-то выручать, спасать, но другой там утонет или там что-то сгорит. Я говорю: обоих спасать буду. Он говорит: нет. Я говорю: обоих буду спасать. Он: не спасешь. Я говорю: спасу. Что это вы мне тут предлагаете между двух зол? Я выбираю добро. Понимаете, добро, оно никогда не в ущербе. Добро всегда. Но для этого надо быть с Богом. И тогда вот случается что-то такое, которое ничем не мотивировано вот расположение вот этих фактологий, вещей. Вдруг как вот, ну, на крайний случай чудо случится. Ну, добро победит. Но если ты его выберешь, тебе надо его просто выбрать. Но нам предлагают из двух зол. А как вы, а что вы тогда, ребята, тогда и не скулите потом? Я говорю: нет, вот обоих, чтобы потом плакать не приходилось. И зла никакого нет. И это ложь, что мы можем выбрать эту смерть какую-то там. Нет, это все ложь. Ну, там лжесвидетельство, клятва преступления это серьезнее, конечно. Клевета, это понятно. Вот. Это, ну, даже не считаю, что это заслуживает каких-то комментариев. А вот самооговор. Ой, я такой плохой. Ой, я такая плохая. Ой, что я могу сделать? Да, что-то ничего не получается. Там вот это хама, а что я могу сделать? Или, ну, сам на себя наговариваю. Или даже кто-то что-то сделал, а я говорю: я на себя беру. И это я сделал. Я сделал. И самому приятно, да? И даже если накажут, понимаю, что страдаю за кого-то. А это, знаете, уголовно наказуемое преступление. Почему? Потому что кто-то не пострадал, а он должен был понести наказание. А я взял на себя. И это такая форма лжи, которая приравнивается к лжесвидетельству. Фактически лжесвидетельство и есть. Заведомо ложный донос. Или, например, вот блеф. Это ложь? Блеф. Все видели фильм «Блеф», да? Такой смешной, там эта ложь так прославляется. Так. Такой вообще молодец этот Челентано. Так он всех их развел, этих они действительно, это как как Остап Бендер, да. Правильно он их надо подоить немножечко. Да их не доить надо, а в тюрьму усажать по справедливости. А мы радуемся даже тем, что они вот такие на плаву и в законе. И мы тогда радуемся даже этому преступнику. Вот, дошли, да? На самом деле это не смешно, это плакать. Это плакать. Потому что закона нету. И мы рады даже, что одни жулики грабят других жуликов. Так им и надо. Бог все-таки есть. Да, Бог есть. А ты-то где? Ты-то где? Вот. Да. Да. А вот... Да, да, да. А вот шутливая ложь, как по-вашему, она как? Богу угодно или нет?
Нет, конечно.
Нет? Все? Проголосовали?
Человек смеется, он считает, что это не опасно.
Правильно, правильно, правильно. Вы сказали. Потому что смех разрушает предыдущую сказанную информацию. И смех это считается уже, это вот от Бога. Потому что если ко мне попадает информация, которая на самом деле не информация или ложная информация, я смеюсь. Это в том случае я смеюсь, когда я думаю, что эта информация правдива. Но если я думаю, что эта информация ложная, то я не смеюсь. Смотрите, смех это аварийная система защиты организма от лжи. Если я ложь вижу так, то мне не смешно. Влюбленному человеку рассказывают пошлый анекдот, ему не смешно. Он понимает, там жена ушла, это муж ушел, к жене пришел, он как это вообще, это не должно быть. Человек, который не влюблен, и что такое обман, это норма вещей, ему смешно. Потому что это такая задача, все-таки Бог его спасает. Анекдоты раз, три рассказал и забыл. Анекдоты забываются, да? И точно так же, все, что осмеяно, информация стирается, чтобы не застревала, как истина. Вот такая вот у нас такой вот фильтр стоит. И поэтому, если я пошутил, ну, что-то такое вот такое, и все посмеялись, при условии, что все посмеялись, это даже хорошо. Потому что это профилактически, как прививка, как настоящая прививка, что ну, этого не может быть такого. И потом, когда говорят, люди уже начинают, ну да, слышали уже, это смешно. Вот. То есть шуточная ложь, это ложь, которая сразу уничтожается, зачищается. И как профилактика она нужна. Вот так вот. Чувство юмора. Вот. У вас в порядке. Вот. Поэтому шутить надо. Шутить надо. Даже вот врать и шутить. Вот так вот. Но если смеха не будет, если шутка не смешная, то вы садюга. Да. Да. Я раз работал на базаре, ко мне подошла кума, я веником так... И мне так вот весело. Она пришла, дайте я помогу. Она такая вся выжатая с работы. И вот я что-то пошутил, так, не смешно. То есть человек уставший не воспринимает, бывает, понимаете? Вот уставший, нет энергии. Энергии нет, тоже понятно почему. Вот. И мы приходим к патологической лжи. Патология. Это немотивированная ложь. Ложь ради самой лжи. Даже не для того, чтобы что-то там у кого-то вымутить. А просто мне это нравится. И от этого получаю наслаждение. Здесь имеет место психопатология. Психопатология. Итак, значит, медицинский диагноз. Практика показывает, что в подавляющем своем большинстве патологические лжецы вполне вменяемы и способны отвечать за свои слова. То есть это не заболевание, как говорит Всемирная организация здравоохранения. Как говорит вот это вот клептомания. Вот нравится ему воровать. Даже не для того, чтобы обогатиться и чтобы покушать. А просто нравится. Вот как этот вот. Был один человек, который, он к сожалению или к счастью, я не знаю, был моим другом. Ну как другом, ну мы не соприкасались. Он говорит, я работал на мукомольном заводе. И вот я выхожу с завода. Если ничего не упер оттуда, я как больной. Я возвращаюсь, хожу по территории, что бы спереть. Что-то взял, и тогда с чувством выполненного долга выхожу. Вот такой вот человек, да? Вот что ему? Вот такая психология.
Ну, это форма гордыни.
Ну, это патология,
какой
да.
Какой я молодец. Стащил, меня не заметили.
Да он скрывает об этом. Он говорит, так избран.
Он себе это ж никому.
Себе, да. Ну, да, да. Ну, с гордыней все в порядке, да. Гордыня это то, что невозможно, не скрывается. Остальные мы скрываем патологические вещи, а гордыню мы наоборот, вот я такой. Ну, идиоты, идиоты. Но, знаете, есть патологическая ложь, а есть самообман. Как, скажите, что круче? Что или вреднее?
Патологическая ложь, нет разницы. В самообмане человек непроизвольно это делает. Он не вполне субъектный.
Если
он патологическая
ложь, он сказать может.
Некоторые врачи и философы, это Всемирная организация здравоохранения, избегают слова самообман, называя его словом самовнушение. О, классно, да? То есть я, ну это знаете, самообман. Это анекдот про НРС, да, два товарища идут.
Две разные вещи.
А, да, тут вилка дальше идет. А, вилка дальше идет. Очень похожи. Вот некоторые противоположности даже очень похожи и их путают. Вот. Два товарища, один с энурезом, сходи к психологу, выходит из психолога, ну что, энурез прошел? Нет, ну теперь я им горжусь. Понимаете? Проблема не уходит, но человек, а я вот такой, вот смотрите, я вот круче всех, ни у кого нет, а у меня есть. Вот. Понимаете? Заблуждение. Вот. Некоторые заблуждения, о, это очень тонкая штука, потому что не секрет, что каждый, две снежинки одинаковых нет, человека тем более. Тем более все видят разные картины мира. Вот мы в одной комнате сидим, и все разные видят. Меня по-разному видят, меня по-разному одни и те же слова воспринимают. То есть, и есть такая зависть, потому что у одного картина мира может быть красивее, чем у другого. И когда у меня картина не такая красивая, как у другого, меня начинает злить этот человек, потому что у него все хорошо. Мы живем в параллельных мирах. Наш мир зависит от того, как мы его воспринимаем. Потому что все на самом деле так вот статично, как пластилин, и мое сознание лепит из каждого его поведения, по отношению ко мне, конечно, весь мир я не спасу, но по отношению к себе, поэтому вот оно. И если я думаю, что все хорошо, везде ангелы порхают, все хорошо, и милиция хорошая, и там хорошая. При мне они будут так себя вести. Это как наподобие, когда если мама считает, что у нее сынок, ну гений, по крайней мере, там, ну, он и будет умнеть. А вот хороший был фильм «Форрест Гамп», кто-то, может, видел, да? Там он был вообще недоразвитый, но мама считала его таким, и он стал очень успешным. Он стал миллионером, он стал гуру. Он заработал там медаль, во Вьетнаме воевал, то есть он стал героем, он вынес там, не то что он поубивал многих, а он многих вынес с поля боя, спас им жизнь. В общем, по всем статьям он и женился на любимой женщине, и она родила ему сына гения реального. Вот так вот. И потому что просто мама, все остальные считали за дурачка, а мама считала, это вообще молодец. Вот. Понимаете, поддержка мать, и мать может убить человека. Ну, это мать-сын, это... жесткая связка, влиятельная связка. Ну, вдруг, ну...
Маменькин сынок образуется.
Да, в меньшей степени, но это все работает. Происходит то же самое по отношению, даже вот я человека на остановке вижу немного, и я его кодирую на какое-то поведение. То есть все зависит от меня. Все зависит от меня. Насколько я... Если во мне Божья реальность, вокруг ангела, и человек видит вещи сны, у него там ангелы и все такое, говорит, ты сумасшедший? А нет, не сумасшедший, не сумасшедший. И поэтому некоторые вещи я даже не могу рассказать. Мне когда говорят, я говорю, знаешь, ну, самое главное что, ну надо видеть Бога и разговаривать. А ты видел Бога? Я говорю, да. И какой он? Говорит, ну я не могу тебе рассказать. И ты с ним разговариваешь? Я говорю, да. Я разве всем это говорю? Нет. Потому что все остальные, потому что если ты не разговариваешь с Богом, ты разговариваешь с дьяволом. И ты врать придешь вынужденно. То есть разговаривать с Богом надо, хотя бы, чтобы не врать. Чтобы быть на его территории, чтобы быть в порядке. Тогда ты будешь, это ты, и ты будешь в порядке. А дьявол тебя заведет просто на чужую территорию, и ты перестанешь быть ты. Вот. Реально, реально. Но везде, и особенно, все священные писания говорят, с Богом говорить. Нет, 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 нет. Это шизофрения. Вот когда Бог говорит с человеком, это откровение. Когда человек говорит с Богом, это шизофрения. Нет, Я рекомендую всем 3 раза в день заниматься этой шизофренией. Вы увидите, как изменится ваша жизнь, как изменятся люди вокруг вас, как вам станет патологически вести. Вот. Просто потому, что процентное содержание смерти в вашей жизни уменьшится, лжи уменьшится, потому что смерть бежит от, как, от лица его, да, говорится так. Итак, самообман – это мы все приемники. Приемники воспринимаем одну и ту же реальность, но ложные искажения приема информации зависят из-за каждого проблем. У каждого какая-то проблема. В чем-то как-то кто-то озабочен. И вот я вам хочу сказать, и не надо, пожалуйста, озабоченность этого человека нарушать. Потому что в Бхагавад-гите написано, вот здесь написано, что это разновидности веры написано. Верит, человек верит во что угодно. Во что угодно. Более того, если он начинает это верить, это с ним начинает происходить. Абсолютную чушь. И написано, что Бог поддерживает эту веру. И с каждым человеком возникает новая параллельная реальность, и пусть он в ней живет. Он живет там как, это как амортизационная подушка. Мы же надо правду ему вывалить сразу. Как прекрасен мир или как он ужасен. А нет. Придет, это как наподобие, что детям нельзя раньше времени там про секс говорить. Да. Вот. Надо их просто подтянуть, а потом сказать. А пока пускай они в этом живут. Живут. Мультики смотрят какие-то там соответствующие, нравственные. Вот. Поэтому и Бог написано, что делает это из милости. Потому что если человек, ну как из милости, кто сказал, Лао Цзы сказал, великое преступление мудрецов заключается в том, что они раньше времени сообщают истину людям, которым она еще не нужна. Какой-то пахарь пашет поле, ему все хорошо. Вот, приходит и говорит, смотри, какие звезды, как планеты, как мы тут находимся. И все, он бросает свою саху, а был счастлив, вот только что получал какие-то, и рос при этом, рос. И он к тому не готов, а это бросил, и становится моментально несчастным. Великое преступление мудрецов. Поэтому, как с этим бороться, или как этого избежать, потому что, как не мечите бисер перед свиньями написано, там не преданно мне эту истину не говорите, везде написано, и свиньи там обратятся и потопчут вас, так вам и надо, потому что вы человека делаете несчастным. Более того, то, чем вы сделали человека несчастным, у вас отымется, а это обычно ваше какое-то достижение. Какой-то там бомжик нашел бутерброд, и вот так вот его ест, и для него это рай. Он не был долго сыт. Я с сэндвичем. И он смотрит и понимает, что счастье вот оно, а не вот оно. Завтра мне нечего будет кушать. Потому что я похвастался. Я еще хочу сказать. И потом мы говорим, сглаз, порча какая-то. Нет, хвастаться не надо. Хвастаться надо тем, кто от этого не становится несчастным. Не говори человеку того, чего у него нет, и он не планирует. И поэтому не спросили, не говори. Вот. Уровни лжи. Вот. Уровни лжи, оказывается, исследуют ваши коллеги. Ваши коллеги, профессора, исследователь школы психологии Кардиффенского университета Великобритании. О, вот там специалисты, да? Вы не из Великобритании? Сьюзан Ликкам классифицировал ложь в зависимости от его уровня. Уровень – это степень сложности. Первый уровень. Ну, тут очень просто. Очень просто. Я сократил это все, чтобы нам не мучиться, как она там мучилась, и за это получила очень много чего-то, да? Вот чем они занимаются. Первое – это манипуляция другим человеком без намерения повлиять на него. Ну, просто, ну, интересно. Раз, о, смотри, туда побежал. Или давайте наспор, да? Куда побежит, сейчас мы ему скажем. Второй уровень включает осведомленность обманщика об убеждениях собеседника. И лжецы, достигшие этого уровня обмана, вводят в окружающих в заблуждение намного эффективнее, чем лжецы первого уровня. То есть это люди подготовленные. Подготовлены. То есть подходят к делу со знанием дела. То есть они знают материал и понимают, какой инструмент к нему применить. Значит, это профессионалы. А вот третий уровень лжи еще круче. Там просто манипуляция фактами, а это манипуляция вот и, ну, вообще я прочитаю, достигается вруном, который сознает, третий уровень, что влияет на убеждение собеседника своими словами, понимает, что собеседник оценивает его собственное убеждение, иными словами, оценивает, насколько обманщик искренний. То есть, если эти просто говорят, то третий уровень, я так хочу тебе помочь. И он доказывает, мне так тяжело, слушай, а у меня такая была беда, и я вижу, и ты в таком положении, давай я тебе это все расскажу. Вот, искренность, самые вот такие опасные. Но это еще не все. Существует еще более сложный уровень обмана, который можно назвать продвинутой ложью. Продвинутой ложью. Такое совершенство обмана доступно немногим. Но среди тех вам никому точно не доступно. И этим надо заниматься практически с детства. Это надо практиковать. Практиковать. Это, наверное, немножко в другом месте надо жить. Но вы бы сюда не пришли. Но среди тех, кому он покоряется, этот уровень, харизматичные политики, проповедники, профессиональные продавцы, игроки в покер и мошенники. Это люди, особенно мошенники, применяют особые психологические уловки, чтобы максимально убедить жертву в своей искренности, вплоть до того, что человек доверяет даже свою жизнь незнакомцам. Люди, владеющие этими навыками, обладают собственными отработанными технологиями. То есть это они даже это не могут передать. Знаете, у каждого мастера есть, как вот, у пепси-колы там есть вот свой ингредиент, который никто там не знает. А у этого мастера можно сообщить им, но никто им не воспользуется. От Бога буквально дано, вы представляете? Вот. Обладает собственными отработанными техниками, позволяющими контролировать свое невербальное поведение, общаться одновременно на подсознательном и речевом уровне. И вот тут есть... Кто-то видел фильм «Поймай меня, если можешь».
Ясно.
Вот. Наши люди. Да. Там был такой человек, который вот он сразу себя проявил. Он как-то он пошел учиться, заходит, а раз учителя нет. Он начал так себя вести, что все поняли, что его учитель. Он где-то недели две, по-моему, вот держал. И все думали, что он учитель. Потом приходит настоящий учитель, и директор в шоке. Что и вроде и вот эти часы прошли, и он им дал знания, ну так обманывать народ. И он обманывал всех, вот кого встретят, ему верили. Я прочитаю, это реальный тип, вот, реальный. Это знаменитый аферист, сейчас проживает на территории США, ему 66. Вошел в историю благодаря, фильм по нему поставили, представляете? Благодаря своим дерзким преступлениям и мошенничеству в начале 60-х, будучи 17-летним юношей, он представлялся пилотом самолета, бесплатно пользовался услугами авиакомпании, гостиниц, подделывал чеки, обналичивал их в банках различных штатов. По мотивам его приключений был снят фильм «Ди Каприо», да, играет. «Поймай, если сможешь». Кроме этого, он представлялся врачом, адвокатом, профессором социологии. А это не просто, да? Или просто? Просто, да? Ну это вам просто, нам не просто. Просто профессор социологии. А, дайте я дочитаю. Однако он был пойман в 1969 во Франции. Через 5 лет он вышел на свободу в возрасте 26 лет и плотно сотрудничал со спецслужбами в вопросах поимки подельников, чеков и других мошенников. Короче, администрация Соединенных Штатов посчитала, чем его сажать. Кто, как не он, может ловить мошенников? К нему какой-то чек, раз, он смотрел, говорит, сделан так, 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 так. Он чуть не как Шерлок Холмс описывал, кто и когда это сделал. Его раз, быстро его ловили там кого-то, да. Вот. Смотрите, в общей сложности он нанес ущерб государству и авиакомпаниям в размере несколько десятков миллионов долларов. Несколько десятков миллионов долларов. И даже за эту сумму ему простили, потому что пользы он принес потом больше. То есть энергию и да, в этом как это, да, в мирном русле всегда можно применить.
Один вопрос можно?
Да.
Для того, чтобы у него появились такие навыки хорошие, чтобы он мог учиться, он должен был сам пройти этот путь. Если для выработки
естественно
навыков надо пройти такой не совсем чистый путь, то оправдывает или нет?
Я вам хочу сказать, что вы совершенно правы, и спасибо вам за даже не вопрос, а за замечание. А хотим мы того или нет, но мы проходим святые, праведники, мошенники, все. Например, один человек, у него папа умер от рака, всю жизнь он посвятил лечению раковых больных, преуспел в этом, там сотни больных вылечились. Он весь свой бизнес направил на то, потому что он пережил такой стресс. Другая женщина, которая там ее изнасиловали и так далее, то есть она стала понимать боль других людей и объектом ее последующей жизни и призвания, предназначения. Понимаете, призвание, я должен вот это делать, не просто делать, чтобы вот было, а любое призвание, оно связано с людьми, я должен делать ради них, и я должен чувствовать их, что они чувствуют. Я должен понимать, какое я облегчение им приношу. Для этого я должен испытать это. И поэтому многие люди, например, там Че Гевара, да, вот Че Гевара, он что, сразу вот такой Че Гевара стал? Нет, он проехал по всей Южной Америке, посмотрел, как там это нагибают вот всех, просто как с рабами, как с животными относятся, сказал, нет, надо что-то с этой Америкой делать, она уже везде тут. И вот поэтому начал так делать. То есть он впитал эту боль, этот опыт. Поэтому вы правильно говорите, абсолютно правильно. А человек, который просто это делает, дело сделано, но его не интересуют эмоции того человека, ради которого он делал. Ну, так просто не получится. Так просто не, он будет ошибаться. И поэтому, как опытный жулик, он ориентируется на эмоции человека и тонко чувствует вот их, так и просто нормальный человек, чувствующий, любящий, он чувствует, что он чувствует. Поэтому перебора не будет. Он знает, когда остановиться, когда что. Как и мошенник, вот в этом смысле надо поучиться. А есть некоторые такие, знаете, причиняющие добро. Они идут и вот это рассказывают. А потом человек оттуда порубанный вот такой уходит на запчасти, расчлененка. Ему рассказали, что он это, вот, ну, не сказали. Говорится, что, ну, чем серьезнее учитель, не так, чем... Любящий, более любящий учитель, тем более тяжелый меч он может взять в руки. А если он, ну, не любящий, а правильный просто, ну вообще в руки ничего ему лучше не давать. Пускай просто говорит.
С другой стороны, если тренер не будет жестким, спортсмен не сможет стать сильным.
Ну правильно. Кнут и пряник никто никогда не отменяет. И не отменит никогда. Это нужно, это закон жизни. Потому что без аскетизма ты любви не узнаешь. Без аскетизма. Потому что любовь — это ущемление себя ради кого-то. И поэтому, ну, какая-то тренировка нужна. Но я же говорю, что они поруются. Есть сильные ученики. Они приходят к сильным ученикам. Есть вообще никакие не ученики, они вот не надо гуру. И они приходят к лжегуру. И он в одни пряники дает. Все, ничего, молись, все хорошо. Поели, попели, вся духовная практика. Главное помолиться. Никакого риска. Вот. А серьезные ученики идут к серьезным учителям. И как-то Бог как-то сводит. Самолеты сталкиваются на одном уровне. Сильные, сильные, слабые, слабые. По-другому просто не получится. Хочу по одного еще. Виктор Люсик, знаменитый мошенник и аферист высокого полета. Просто посмотрите, как он владел душами людей. Вот и хотелось, чтобы святые или как это нравственные люди тоже так же владели, понимаете, как вот эти. Только-то так можно, чтобы люди нам доверяли, хорошим людям, потому что доверяют мошенникам. А надо, чтобы доверяли хорошим людям. А почему? Вы в душу тоже должны как-то залазить. Вот Виктор Люсик, знаменитый мошенник-аферист, вошел в историю как человек, продавший Эйфелеву башню 2 раза. Круто, да? Это, и он продал, наверное, не... ну нет. Он, наверное, продал не бедному человеку. Да, значит, смотрите, богатство вообще не защищает. А в 1925-м, представившись правительственным агентом, он продал парижскую достопримечательность местному старьевщику, скупающему металл. для особого убеждения он прибег к теории о том, что городские власти не могут больше выделять средства на поддержание данного объекта и вынуждены ее продать. Пострадавший старьевщик постеснялся обратиться в полицию, но все-таки сообщил об этом позже, когда Лю Стик пытался продать Эйфелеву башню во второй раз. Вот. Мало того, все знают, что такое, кто такой Аль Капоне. Серьезный человек, да? С ним шутить опасно, скажите?
Говорят, да.
Говорят, да. Кто пошутил, тот уже не шутит, да? Уже. Он даже сумел обвести вокруг пальца самого известного гангстера тех времен, Аль Капоне. Смотрите как. Одолжив у него 50 тысяч долларов, обещая в течение 2 месяцев удвоить сумму, он скрылся в Нью-Йорке и через 2 месяца вернул одолженную сумму со словами: «У меня ничего не вышло». Пораженный такой честностью, ну понимаете, что такое, там же по понятиям очень все серьезно. Там же как за базар надо же отвечать. Головой, жизнью. Пораженный такой честностью, что он пришел, явился на глаза, Аль Капоне наградил его 5000 долларов, на что Лю Стик и рассчитывал с самого начала в своем плане. Представляете, какая многоходовка.
Вот.
Опасная. То есть, смотрите, какие люди. Итак, благородная ложь. Благородная ложь. Это опять же сказки, конечно. И как ни странно, за политику благородной лжи выступал еще Платон, когда написал свой рассказ о государстве. Ну, мы сейчас сегодня знаем, что государство это еще, наверное, недавно появилось такое понятие, не всегда оно было. Это когда появилось всемирное рабство, тогда и появилось государство, государь и все такое. Раньше какие-то там общины и все такое. И мы находим везде подтверждения археологические, которые называют артефактами сейчас. Ну вот, а от Платона осталось такое государство, и вот он пишет, ну я думаю, он пишет, или за него кто пишет, ну опустим. В произведении государства предполагал, что в идеальном государстве цари и философы будут распространять ложь во имя общего блага. То есть не диктаторы, да диктаторы, ну швидно, да? А вот должен быть философ, философской национальности, чтобы так он распространил ложь, все сказали, ну конечно же, да, и совершенно добровольно, без всякого насилия, и его еще это, ой, какой умный у нас, какой умный за нас всех думает, да, ну нам-то думать, слава богу, не надо уже, да, а не все, в современном мире подобную мифическую философию пропагандирует Лео Штраус. С его последовали неоконсерватизма. Ну, мы, так сказать, консерваторы, по старинке, по-честному. То есть, это что, нет благородной лжи. Есть стратегия обмана. Есть стратегия обмана. Вот, и она, это сразу стреляет, а это чуть-чуть позже. Чуть-чуть позже, так позже стрелит, что тогда это было хорошо, а в живот потом скрутило чуть попозже. Вот, чуть попозже. И поэтому мы никак-то не связываем. Не связываем. Раньше так травили людей, что они через 2 месяца только помирали. Вот. Так вот, опять же, наши замечательные англичане, специалисты по лжи, опять же, им же это надо изучать, психологи английские сосредоточились на тех, кто умеет искусно врать. И попытались понять, какими ключевыми стратегиями они пользуются. И кого чаще всего обманывают. Ну и грех не воспользоваться, да, а научным исследователем. Исследования показывают, оказывается, что мы не очень-то хорошо распознаем ложь. Потому что практически мы все слепы. Мы говорили, почему. Говорит автор исследования Брианна Ве Риген. Решение, ранние исследования установили, что всего лишь 54% людей могут точно определить, лжет человек или нет. Это высокий процент. Высокий, да? Согласитесь. Степень точного определения случаев, когда нас пытаются обмануть, можно повысить, если сосредоточиться на характерных способностях лжецов, точнее искусных лжецов. То есть, нам надо сосредоточиться не на тексте, кто вообще говорит, кто он такой, да? Кто он такой? Чего он пришел? Точность обнаружения обмана в большей степени зависит от характеристик лжеца и меньше от способности обнаруживать ложь. То есть мы должны посмотреть, как он ведет себя. Ну, конечно, искусный лжец, мы его не распознаем. А в бытовухе мы можем. Есть язык тела. Тело сворачивается в определенные мудры. Вот мудры есть. Такая мудра, вот такая мудра какая-то, да, и вот молиться надо так, или вот так вот, и каждая мудра, она замыкает какие-то каналы, и поэтому идет такая энергетика, и поэтому я это могу сделать лучше, а это хуже, а если пальцы по-другому складываю, значит теперь я это могу лучше сделать, и так далее. Так вот, эти мудры, они не только это, посмотрите, это полезная вещь, некоторые излечили там почки, печеня там свои вот этими, просто сложением пальцев. Ну, мне кажется, это такой очень медленный. Надо честно жить, и все твои печеня, почки и прочие, ливер вылечится. Потому что это следствие твоей лжи. Ты что-то делаешь не так, всех убедил, сам убедил, а организм по-божьему только хочет работать, а ты ему убедил, что это нормально, и он работает ненормально, в результате портится, потому что любая машина, которая не по инструкции работает, будет портиться. Ну, быстрее выходить из строя, чем должна быть. Сколько нам должно будет жить? Посчитали, что ну, жить человек должен 250 лет, как по минимуму. Посчитали, да? Что человек, или сколько там, каждое живое существо такое биологическое, которое звери, кролики, тигры, там, да, вот млекопитающие, живут в 6 раз дольше, чем растут. Но человек, если вырастает ну, полностью в 25 лет, ну, помножьте на 6, сколько это будет. Что нас убивает? Смерть убивает. Что такое смерть? Это ложь. Нас убивает ложь. Вот почему мы плохо живем. Мы думаем, что мы коротко живем. Сигарета или машина сбила. Нет, это результат лжи, который мы родили в этот мир. Вот эту пустоту. Потом приходят белые и черные учителя латать эти дыры, потому что природа не любит пустоты, говорили эти древние. Вот, не любит пустоты. Ложь это то, чего нету. То есть я встречаю человека, ему там должен 50 гривен, говорю, а я ему не собирался возвращать. В общем, я просто не надеялся его встретить как-то, вот сильно не надеялся встретить. А тут встречаю, говорю, слушай, шел к тебе. Вот они у меня там на столе лежали, и я их что-то забыл прихватить. Ну, по ним тут позвонили по телефону. То есть я создал в мире пустоту, то, чего нет. Они там не лежали, я сказал, они там лежали. И вот человек, вы думаете, вы пустоту создали, и теперь всем плохо? Нет, пустота касается это лично тебя. И ты идешь по пустоте, а ты так ее закамуфлировал сам от себя, и ты идешь по вот этим ямам, вместо того, чтобы по ровному, и говоришь, что-то так тяжело ходить. Да потому что тяжело ходить по ямам. Потому что забрался ты, дорогой, забрался. Особенно засамовнушался. Просто говори, кто ты есть, и тогда у тебя начнется рост, прибавление. Как вот я говорил про биополе, да? Всю неделю не врал, биополе увеличилось на 7 метров. Что я делаю для этого? Йоговские упражнения какие-то там, дышал как-то или там фигу сворачивался. Нет, просто перестал врать. И все. И не надо никаких йог. Вот это йога. Ее достаточно. Все остальное Бог сделает. И не надо будет худеть или там полнеть, или что-то как-то выглядеть. Ты будешь хорошо выглядеть. Бог об этом позаботится. А ты просто будешь делать то, что Он. Но без правды Он тебе ничего не сообщит. Потому что будешь ему все время оппонентов. Целью данной работы было сосредоточиться на искусных лжецах. Это я читаю. Дослижение их, да, попытаться понять, как они это делают и кого обманывают. В исследовании участвовало 194 человека в возрасте примерно 39 лет. Половина были женщины. Значит, половина были и мужчины, да? Странно написали, да. Я сначала женщина, думаю, о, а где же мужчина? А, ну да, половина были мужчины. По условиям эксперимента участники должны были, во-первых, оценить свою способность к обману, и во-вторых, как часто они лгут в повседневной жизни. Кому лгут, какие виды лжи используют и как прячут свою нечестность. Ученые подчеркнули, что ввиду деликатности темы им потребовалось одобрение этического комитета факультета психологии и неврологии. Ну, да. Это не ко мне, это я польщен, конечно, но это вот. Вот. Маастрихтского университета. Кроме того, участники подписали согласие на обработку данных в соответствии с Хельсинской декларацией. Все серьезно, видите? Эксперимент дал интересные результаты. Во-первых, мужчины более чем в два раза чаще считали себя талантливыми, лжецами, причем уверенными в том, что их не разоблачат. Вы говорите, о, женщины, болтушки там, да? А эксперимент сказал, не, мужики, как по-вашему, почему?
Мужчина творец, не общественный.
Какой творец? Он альфа-самец, ему ж надо рассказать про себя больше, поэтому врет он больше, да? А женщина, у нее другие, у нее там семья, ну, он, понимаете, он герой, он должен везде там это быть, поэтому врать ему приходится.
А метод исследования какой? Они же не объективно исследовали, врут они или нет, а их как бы...
Опрашивали.
Да, я и такой.
Да, ну, конечно, может быть, не чистый эксперимент, может, им надо было воткнуть сыворотку правды, может быть, да? Ну, до этого не дошло, но все-таки хоть какая-то информация.
Политики, адвокаты, все это ж самцы, и они врут
самцы,
лучше всех. Да.
Самцы врут лучше всех, да.
А вот почему же тогда лжецы так дольше живут, так долго живут?
Я это не сказал, что живут долго. Я сказал разве? Когда я это сказал? Кто-то слышал еще, что я сказал, что лжецы живут долго?
Не, как-то оно...
Я сказал, что ложь сокращает жизнь человека.
Да, сокращает.
Ложь есть смерть.
Нет, наоборот.
А смотрите, Кравчук говорит, будет жить Самостины, будем жить хорошо. Ну сколько уже, 90 с лишним лет. Порошенко, это взяли их всех подряд. Нет.
Так они
перекладывают. А Кравчук является иезуитом. У иезуите иезуитом. То есть он входит в сатанинский орден, и его супруга тоже в польский сатанинский орден. Кто мне подскажет, как он называется? Орден святого Станислава, да? С тех пор в нашей Раде ты туда не зайдешь, если ты не член этого ордена. А это иезуиты. А у иезуитов написано, врать это вменяется в обязанностях. Потому что есть интересы иезуитов, есть все остальное. Им надо врать. Потому что с этими интересами вообще никто не собирается соглашаться. Их нельзя просто открывать обществу. Поэтому врать они... Они клянутся врать, понимаете, не говорить правду, только правду там на Библии перед судом. Они клянутся в этом ордене лгать, потому что отец их дьявол, отец лжи, все правильно. Правильно он говорит.
Каганович, Черчилль, Буденный, они все за 90, Ворошилов прожили. Сейчас этому козлу, который боролся с виноградниками, 100 лет будет. Егор Кузьмич Лигачев. Вот вам правда, да.
Потому это что...
Живут, да. Потому... А почему этому на следующий год 90 будет?
Потому что есть люди, посвященные дьяволу, и есть посвященные Богу. Ты думаешь, что ты пойдешь в сатанист, и тебя вот так вот примут? Да тебя на фарш там провернут, используют в пару местах, и все. Чтобы к ним прийти на службу, надо такими талантами обладать. Надо столько языков знать. Надо без, ну, то есть чистые мозги иметь. Они берут, не, там квалификация нужна. Ты думаешь, вот я такой. Хоть туда, хоть сюда. И тогда ты тогда служишь, и тогда ты имеешь эту жизнь.
Министр вот. Пропаганды, самый большой жест. Геббельса возьмите, а наши...
Знаете, кто живет меньше, кто меньше всех живет? Меньше всех живет ни рыба, ни мясо. Ни теплые, ни холодные. В Библии сказано, будь ты горячим или ты будь холодным. Ну ты хотя бы так по-честному, пускай в своем кругу. Ну там, а если ты и вашим, и нашим, ты вообще никто. Ну тогда ты очень быстро заканчиваешься, ты объявляешь, что я еда. И для тех, и для этих. Поэтому ты живешь мало. И при этом счастья тоже нету. Там хоть какое-то счастье есть. У этих счастье есть в обмане, у этих счастье есть в истине. У этих счастье там в строительстве, у тех счастье в разрушении. Ну есть, а у этих никакого счастья нет. Они с двух сторон зажатые. И их, конечно, перемалывает. Вот. Я закончу. Так, итак, мужчины все-таки, да? Мужчины. И вы подтвердили, что все-таки мужчины. Причем у искусных злыцов есть проверенная стратегия вранья. Мужчины так утверждают. Ключевая из которых делать ложь максимально правдоподобной. Опрос показал, что популярность среди всех лжецов стратегии заключается в искусственном утаивании части информации, так, чтобы она стала частью правды. Талантливые лжецы виртуозно играют словами, они упакуют свою ложь в простые, ясные истории, в которых легко поверить. А это не каждый может, потому что менее способные лжецы использовали расплывчатые формулировки, которым не было, да есть ли жизнь на Марсе, а эти так четко. Вот так, да. Причем, чем не наглее ложь, тем проще, оказывается, простой человек не верит, потому что он не может представить, что, ну, понятно, врать можно, но так врать же невозможно. И он не верит. Это, по-моему, Геббельс, да, еще сказал? Геббельс. Да. А вот хорошая весть. А во-вторых, это было в-первых. А во-вторых, оказывается... И нам говорят, мы в мире лжи, проверится все такое. А вот исследование показало. А вторых показало, что на 5% приходится 50% всей лжи. На 5% 50%. То есть в основном люди не лгут. Их надо к этому подталкивать. И идет постоянное сплошное обучение в сериалах, как надо лгать, как надо украсть миллион. И так далее, и так далее. Идет сплошное постоянное обучение. Везде шансон уголовный, что это круто и хорошо. И там есть свои там такие, это, вот, а эти риска боятся, это не круто. Идет обучение. А воровство это сразу ложь. Сразу ложь. А там говорит, что есть хорошие, а есть в законе, а есть вот такие, а есть вообще благородные. Но вор он и есть вор. Вор, он уже лже, он уже лжец, потому что он просто вор. А нам говорят, что нет. Есть отец лжи, а есть отец истины. И с кем общаться, если не с Богом напрямую, напрямую, то с отцом лжи. Любое посредничество уже есть искажение. И поэтому немножечко написано, вот много там чего написано, и немножечко написано только напрямую. Вот только напрямую, вот только параматма. И в Библии только вот Дух Святой. Пусть Дух укажет вам, как вам делать. А в переводе уже написали, если будете исполнять там по Духу, то не будете исполнять там повеление плоти, а как это исполнять то? А там напрямую, пусть Дух укажет. А укажет, значит, ты спросил, он ответил. Вот. И поэтому я хочу зачитать пастор Андрей Шаповалов, поэтому ну, такая выдержка, его маленькая статья. Видишь, выжимка из лекции, называется «Запрещенный Бог». Это Бог, который здесь. Вот этот Бог разрешенный. Хочешь так, танцуй, хочешь так, пляши. А вот запрещенный, который, вот, которым надо говорить, не которому надо вот служить, а которому просто надо исполнять его пожелания. То есть совесть называется там или как. Я уверен, что все слышали это выражение, что Бога никто видеть не может. Иначе он умрет. Внимательно подумайте, от кого вы всегда слышите эту фразу? Именно религия. А сейчас вспомните, сотворение человека, Адам не просто, ну он христианин, и поэтому пользуется вот этими. Адам не просто сотворенный, иногда встречался с отцом, Богом. Он сотворен так, что должен всегда его видеть. Мы также понимаем, что когда плоть и кровь живет в грехе, она не может видеть Бога. Почему ты не видишь Бога? А грех что такое? Ошибка. Ошибка в результате чего? Обмана. Обман в результате чего? Ложь. Вот, мы опять вышли. Почему Бога не видишь? Ну, поэтому. А нам и делают, чтобы мы лгали. Мы лгали. А тогда нас обманывать уже, потому что Бог-то не поправит. Суфлера убрали. Еще раз. Мы также понимаем, что важно, что когда плоть и кровь живет во грехе, она не может видеть Бога, так как грех и святость живут в разных измерениях. Мы уже говорили о том, что нам нужно очень внимательно наблюдать за тем, чей мы персонал, кому и чему позволяем находиться перед нами. Потому что тот образ, который находится перед нами, это будущий ты. Поэтому Бог нужен. И тогда в Бхагавад-гите говорится, ну, вы это уже вырезали. Там написано, что ты минимум, храм Божий, минимум, вот полная размазня и пластилин, а максимум ты аватара. И это говорится о каждом живом существе. Аватара это когда ты исполняешь его, исполняешь, и ты не просто Сын Божий, ты его аватара. Ты он и есть. И каждый из нас он и есть. Но что-то вот еще не сложился. Потому что Бог он и един, и во множестве. Но это не все поддерживают эту идею такую, да?
Что значит вырезали? Это как?
А просто переписали по-другому. Просто взяли и убрали. В одном, у меня есть ролик, называется «Почему Вайшнава Прана или зачем Вайшнава Прана жгет Бхагавадгиту?» Там я выхожу с тачкой, в огонь кидаю Бхагавадгиту синюю и говорю «За что?» Говорю, вот тут написали вот это. Здесь было слово «любовь», его убрали. Во имя любви. Чух, туда. Здесь сказали, вот, что мы должны идти в наслаждение, то есть пассивно реагирующее такое поведение, такое пассивное. А было естественное состояние, это наше могущество. Вернем могущество и так далее. Это был там день Шивы. Шивы это число 13. Вот, и я там 13 самых, хотя там 5000 изменений, 5000, на голову не налазит вообще. Я взял самые такие, ну самые ну, такие безобразные, которые хуцпа, другое слово просто не придумаешь, просто в наглую, просто в наглую. Итак.
5000 сами нашли? А? 5000 сами нашли?
Не, 5000... Нет, конечно. Есть это суд, есть исследования. В интернете вы найдете, как было, как, и кто это тем занимался. Занимались эти люди необычной ориентации половой, и они люто ненавидели Шрилу Прабхупаду, который писал эти книги. И сейчас их тулят нам и говорят, вот это вот классный, свеженький перевод, хороший. А когда первые там эти адепты этой религии познакомились с этими книгами, потом вышло новое издание такое, пахнущее еще типографией, они посмотрели, говорят, это вообще не те книги, это откуда взялось? А у нас уже еще больше.
Переводчики.
Да, вообще это касается всех священных писаний. Это делают иезуиты, они начали это делать 200 лет назад, они построили ровно 200 этих своих школ по всему миру. 200 лет назад была такая катастрофа на Земле, они сразу построили. Все, что мы имеем, священная литература, там все ровно наоборот. Праведники как грешники описываются, грешники как праведники, все, которые как праведники описывают. Ну, видите, Ветхий Завет, да, посмотрите, ну, их судить надо, вот, а ими восхищаются. А, или там вот, ну, я не знаю, там, а плод православия у нас что? Афон. Кто его построил? Штефан. Руки в крови, вот так вот. Больше, чем у этого Владимира Ясносолнышка. Как мечом прошелся по всей Европе, и на Афоне, и теперь он святой. И он предал. А настоящего святого, который сделал практически коммунизм, его демонизировали, и он стал граф Дракула. А хотя он был Влад III. Посмотрите, Влад III. Фильм про него такой есть. Знаете, после вот этих фильмов, где динамика, все такое, цвет, спецэффекты, ну, в старом фильме как-то смотришь, чуть не спишь. Вот. А я это смотрел, я не мог оторваться. Там каждое слово, не просто афоризм, а там прямо мне хорошо становилось, когда я смотрел про жизнеописание этого человека, Влад III. Причем его...
Какого года Бхагавадгита меньше искажена?
Ой... Я тороплюсь закончить лекцию. Да, у меня целая лекция называется «Измена». Измена, изменение Бхагавадгиты. Потом возникли измена. Лекция есть, измена называется. Я там сижу и за 40 минут рассказываю все там. Потому что это 40 минут это очень сжато. А потом сказали, а может вот это? И мне пришлось еще две лекции сделать. А вы хотите, чтобы я вам кратко? И поэтому, чтобы не комкать, я там все года, все издания, кто, когда, что... Кто сжигал? Кстати, перед тем, как выпустить эту синюю, все красные сожгли. Два вагона. Под личным руководством Бхактивиджнана Госвами. Вернее, не его, а этого казначея. Ну, там, кто за деньгами, тот в курсе, да? Да. Ну, там лучше. Там хоть они, вот, например, на Украине два казначея странно умерли. Это религия. Их просто убили. Убили. Там в России хотя бы не убивали. У нас их просто убили, и все. Кто на деньгах? На деньгах у всех вот кришнаитские деньги контролируют. Они просто раз, один убрал, потом второй ушел. Таким образом. Ну ладно, не будем. Так, давайте это. Хочу не отвлекаться, то сам отвлекаюсь. Так, к чему это? А, дух религии никогда не допустит общения человека и Бога без вмешательства посредника. Потому что до тех пор, пока стоит перед тобой образ посредника, преображаться ты будешь в посредника. А Бог дублей не делает, и как бы клоны долго не живут. Ну, хотя бы счастливо, да? Дух религии создал свой вариант Бога, в котором ты никогда не сможешь преобразиться, потому что у тебя к нему запрещен доступ. Другими словами, сатана, то есть на самом деле у нас доступ есть к одному только Богу, который в сердце. Ко всем другим, даже почитаешь эту, о, ты должен там ачиман сделать, ты должен там поститься, ты должен там что-то такое, ты должен, ты понимаешь, что ты не тянешь этот стандарт. Потом говорит, а, сейчас Кали-Юга, и поэтому все, Бог ушел. А этот тебя любого берет. Главное, что условие? Просто честно. Просто честно говори, как есть, так и все. Другими словами, сатана, зная этот принцип, поставил перед нами вождей, которые, сами того не понимая, своим образом закрыли образ Бога. Дух, для духа религии немыслимо допустить общение Бога и человека без их контроля, потому что, когда это произойдет, то в них больше не будет нужды и потребности. Из этого стоит понять, что они, религия, просто сражаются за свое выживание. То есть нет нужды в посреднике, значит нет нужды и в религии. Все это план Бога, чтобы вернуть нас в Эдем, там, где только ты и твой отец. Выбор все равно остается за нами, свет и тьма решать нам. Хотим мы того или нет, ответственность остается на нас. В кого мы будем превращаться? А мы превращаемся либо в сильных, либо в слабых. И от этого мы либо врем, потому что слабый, он обязательно будет врать. Обязательно будет врать. Потому что он не видит честного выхода. А слабый он почему? Без Бога. И вот есть такая интересная песня. Я хочу, есть такое распространенное, есть такое вранье, что евреи избранный народ, например, есть такое. И вот сейчас это, ну все понимают, но это лоббируется. Ну люди как люди. Не все евреи звери, понимаете? Причем тут вообще нация. Есть другая, русские, ой, русские вообще свиньи, вот такие, тоже такое. Ну не все русские, понимаете, не все. Кто такие русские, кто это вообще знает? Есть такая песня, которая, можно было ее поставить, но я просто прочитаю стихи, распространенные либералами лжи о национальностях. Ну, пусть нацики пускай вздрогнут. Русский для меня тот, кто честно исполняет свой долг и не живет за счет других. Это мое мнение. Я прочитаю просто стихи. Конечно, если бы вы это услышали, было бы интересно. Под гитару поет так, с надрывом. Так, надо подготовиться. Один чудак с лицом фальшиво грустным, ютясь, в кавычках, в салоне своего Порше, сказал: «Мне стыдно называться русским. Мы нация бездарных алкашей. Солидный вид, манера поведения, все дьяволом продумано хитро, но беспощадный вирус вырождения сточил бесславно все его нутро. Его душа не стоит и полушки, как желтый лист с обломанных ветвей. А вот потомок эфиопов Пушкин не тяготился русскостью своей. Себя считали русскими по праву и понимали родину с колен творцы российской мореходной славы и Беллинсгаузен, и Крузенштерн. И не мирясь мировоззрением узким, стараясь заглянуть за горизонт, за честь считали называться русским шотландцы Грейк, Детоли или Морт. Любой из них достоин восхищения, ведь родину воспел для них закон, как жизнь свою отдал без сожаления за Русь грузинский князь Багратион. Язык наш многогранный, точный, верный, то душу лечит, то разит, как сталь. Способны ли мы ценить его безмерно и знать его, как знал датчанин Даль? Да что там Даль? И в наше время много ли владеющих великим языком? Не хуже, чем хохол Микола Гоголь. что был когда-то с Пушкиным знаком. Не стоит головой стучаться в стенку и в бешенстве слюной брызгать зря. Мы русские, так говорил Шевченко. Внимательнее читайте, как заря. Они идут. Нет. В душе любовь сыновью, в душе любовь сыновью лелея, всю жизнь трудился до семи потов. Суворов, Ушаков и Менделеев, Кулибин, Ломоносов и Попов. Их имена остались на скрижалях, как подлинной истории азы. Среди них, как столб, старик Державин, в чьих жилах кровь татарского Мурзы. Они идут то слоги, то мессии, неся свой крест Сагмеда на плечах. Кто нес ее во имя всей России, как нес его во имя всей России потомок турка адмирал Колчак. Они любовь привили и взрастили от вековых историй и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о матушке, о ней. Патриотизм не продают в нагрузку к беретам, сапогам или пальто. И коль вам стыдно называться русским, вы, батенька, не русский. Вы никто. Константин Фролов Крымский. Причем тут нация вообще? В общем, я хочу на этом закончить. Лекция называлась «Стратегия обмана». У кого вопросы?